Сзади вот девушка в светлом. Там совсем далеко сзади. Свет, светлый. Ручку выше поднимайте, чтобы вас видно было. Вы очень плохая, на самом деле, очень плохая. В этом вся проблема. Согласны?
Нет.
А что вы тогда хотите? Ну, вы нормальный человек, что вам меняться?
Папа, мама и близкие мне постоянно часто говорят, чтобы я проще относилась к жизни.
Как относилась?
Проще относилась, чтобы была пофигистом.
Нет, они просто хотят, чтобы вы меньше беспокоились обо всем. Вы очень беспокойны в природе. Вы как бы сильно привязываетесь к мелочам. Это в целом женщины имеют такую склонность. Ну, то есть женщина, она родилась для счастья вообще. Она родилась для того, чтобы быть счастливой. И когда что-то не получается со счастьем, она расстраивается. Если где-то не получилось, расстроилась, то не получилось, расстроилась. Вот такая природа у женщин. Чтобы это преодолеть в себе, сильно вот привязанность к вот мелким каким-то проблемам, от которых вы сильно очень расстраиваетесь, нужно настраиваться на что-то чистое, светлое, высокое. То есть нужно счастье получать не от бытовых каких-то вот повседневных дел, а от каких-то более возвышенных вещей. И тогда этот настрой ваш внутренний, он не будет срываться. Ну то есть вы просто счастье хотите от каких-то мелочей в жизни, а надо от чего-то большого хотеть. И когда вы большое счастье в целом получаете, вы не сможете травмироваться мелочами. Это то, что как раз хотят от вас родители. И я тоже. Потому что это разрушает вашу жизнь. Неправильный настрой. Вы к мелким каким-то вещам очень сильно внимательны. Вот я сейчас с вами правильно говорил или нет все это время, честно? Видите, как вы сильно на это реагируете? А если бы одно слово я сказал неправильно, что тогда? А?
Расстроилась бы.
Вот об этом и речь. Ну, то есть я говорю вам, и вы сильно реагируете на тембр моего голоса, на то, как я с вами себя веду. Но не все же люди способны так глубоко понимать ситуацию. Они не видят вас как личность. И разговаривают с вами как могут. А вы воспринимаете это как насилие. Вот в этом проблема. Вы просто слишком много хотите от людей, от ситуации, от жизни. А надо попроще ко всему относиться. Для этого нужно настраиваться на что-то высокое. Ну, когда человек получает что-то большое, ему маленькое не надо. Вот, допустим, если человек живет на берегу реки, ему не надо колодцы, потому что у него целая река есть. Так и человек, когда берет большую цель жизни, ставит перед собой, маленькие цели его не беспокоят уже. Понимаете? Такая система мышления.
Я еще очень недоверчивая, вообще не открытая, не знаю.
Вы боитесь людей, боитесь всех, боитесь. Недоверчивая, а пугливая. Вы боитесь, что вас обманут, потому что вы сами как бы очень искренние внутри. И видите, что не все люди такие, поэтому боитесь, пугаетесь их. Это нормально, ничего страшного. Но вам надо понять одну вещь. Если ваши родители что-то не так по отношению к вам сделали, никогда не надо на них злиться. Потому что это разрушает вашу судьбу. Также родственники близкие, то есть надо учиться прощать. Вот это вот ваша проблема. Вот это вы не можете делать. Хорошо, я вам поверю. Ну что, будем лекцию начинать, да? По-моему, уже нормально. Мы собрались же все, да? Или нет? Вы бесконечные, конечно, я понимаю, что вы хотите все у меня что-то спросить. Но, тем не менее, нам надо начинать беседовать. Что тема серьезная, путь далекий. Надо изучать все серьезно. Мы говорили вчера, как где брать энергию и вдохновение, как сохранять здоровье в большом городе. Сегодня мы продолжим об этом говорить, и я бы хотел дальше развивать эту тему. Ну, то есть, еще раз повторяю, вновь и вновь, что главная проблема человека в современной жизни – это проблема того, что он расходуется больше, чем наполняется. Ну, то есть, большинство людей, они не понимают важности наполнения. Они думают, наполнение – это только сон и еда. У них больше нет никакого наполнения. Они знают, что надо есть и спать. Почему? Потому что эти два типа наполнения, они очень жестко как бы о себе дают знать. Если ты не поел, не поспал, сразу жесть. Ну, то есть, организм реагирует очень жестко на это. Но есть еще один вид наполнения – психическое наполнение. Организм часто не может конкретно человеку ничего сказать об этом. То есть человек чувствует, что он имеет плохое настроение, у него депрессия там какая-то или еще что-то. И он думает, что это от жизни, начинает думать, что это от близких, от кого-то, кто-то виноват в этом во всем. На самом деле это все просто от неправильного образа жизни. Вот сейчас, допустим, на втором ряду, вот женщина в очках, да, вот так вот вы поправили. У вас сильное напряжение внутри, да? Это от неправильного образа жизни. Не потому, что все плохие вокруг там и так далее. Просто у вас идет плохой период, и вы истощаетесь от него. А надо в это время больше двигаться, больше молитвы, больше добрых отношений. Понимаете, надо на это выделять время, иначе можно сгореть просто. Может сорваться психика и начаться какое-нибудь заболевание. Я просто вам конкретно об этом говорю всем, потому что это общая тенденция. То есть надо и переключение всегда означает волевое усилие. Причем интересно знать, что волевое усилие у женщины и у мужчины по-разному возникает. У женщины волевое усилие возникает из любви. Поэтому женщины всегда должны друг друга теребить. Пойдем прогуляемся. Ты сегодня молитву читала или нет? То есть нужны отношения. Женщины должны через отношения вдохновлять друг друга и, вдохновляя друг друга, вдохновлять себя также на то, чтобы менять свою жизнь. Если женщина хочет одна, без вот сообщества женщин это сделать, это просто невозможно. Пока она вдохновлена лекциями, она это будет делать, потом как-то она немножко уйдет заботой и все. Потому что волевой импульс у женщины очень слабый по природе. Но зато у женщины очень сильный вдохновляющий импульс. Женщина очень, очень сильно может вдохновляться по природе от другой женщины. Не от мужчины, не от мужа. Потому что если муж что-то заставляет делать, для женщины это насилие. Она может это сделать, но она от этого устает, истощается. Но если же подружка говорит, пойдем там, помолимся там, или еще что-то сделаем, она это чувствует как радость и счастье, потому что женщина наполняется от женщин, мужчина наполняется от мужчин. Запомнили? Вот это, допустим, если жена по телефону болтает, ля-ля-ля-тру-ля-ля-ля-тру-ля, муж должен разрешать, потому что она наполняется. Если она будет все время расходоваться, то она таким образом, значит, будет страдать. Главное, чтобы подружка не гасила ее, там, не пугала, не сплетничала, что-то доброе, хорошее говорила. Еще лучше женщинам вместе, допустим, ходить на зарядку, желать всем счастья, молиться там и так далее. Можно об этом просто сообщения писать друг другу. Я сегодня сделала вот это. Найти себе надо такую подружку, с которой вот так переписывается. Тогда так женщина контролирует свою судьбу. Она не может сама себя заставлять долго. Это быстро закончится. Но заставить себя отчитываться перед кем-то, писать, что у меня вот так все нормально, или у меня все ненормально, это надо делать обязательно. Потому что если женщина этого не делает, гарантии нет, что она сможет победить свою судьбу. Сегодня занимается собой, завтра не занимается. Вот так все будет меняться. У мужчины все по-другому. Мужчина должен исследовать себя. Ну, то есть мужчина, если он понял глубоко в сердце, понял, что ему это надо делать, то он начнет делать. Но понять глубоко в сердце мужчине очень сложно, потому что психика у мужчины не теоретическая. Вот, допустим, мужчина слушает лекцию мою, допустим. Он, слушая лекцию, никогда не почувствует сразу, что это правда, что это ему нужно. Он может почувствовать, что это интересно так все. Может начать уважать лектора, допустим, но чтобы мужчине увидеть, что это реально работает, что это правда, ему нужно экспериментировать над собой. То есть ему нужно начинать это делать. И чаще всего это возникает, когда у мужчины появляется какая-то сильная проблема в жизни. Ну, то есть, если он чувствует, что он уже не может жить как раньше, он начинает что-то делать. И если он правильное что-то делает, у него закрепляется опыт внутренний. И этот опыт дальше мужчину толкает делать дальше, дальше, дальше. Но все равно взаимодействие с другими мужчинами нужно. Только оно совсем другое, не как у женщин. Допустим, если мужчина мужчине скажет, слушай, давай завтра встанем пораньше, побегаем. Тот скажет, давай. И оба не встанут. Почему? Потому что ну, как бы, такая беседа мужчину расслабляет. Она ну, не стимулирует его к действию. Женщина, наоборот, от доброты, она стимулируется к действию, у нее появляется желание это все делать, потому что она чувствует любовь. Но мужчина, он совсем по-другому устроен. Вот если мужчина другу звонит, говорит, я каждый день бегаю, тот говорит, ну ладно, хорошо. Вот. И у меня лучше стало со здоровьем. А тот скажет, ну, молодец, отлично. И тот скажет, ну, а у тебя лучше не стало со здоровьем. Скажет, почему не стал? Ну, потому что ты не бегаешь. А что я не бегаю? Ты не бегаешь, что? Потому что ты слабак. Вот. Ну, или что-то так, на вроде этого. Ну, допустим, надо немножечко мужчину, ну так, чуть-чуть подколоть, да. Можно по шутку это делать, в зависимости от отношений. Или ты завтра побежишь или не побежишь? Вот так вот спросить, допустим. Он скажет, побегу, что? То есть... Понимаете? Ну, то есть, мужчину должен как-то подзадоривать, иначе ничего не получится. Но все равно надо знать, что один в поле не воин, как бы одному человеку очень трудно побеждать судьбу. Поэтому, видите, вы пришли на лекцию, и после лекции, допустим, вот поднимите руку, кто из вас полгода назад ко мне приходил, и все равно ничего как-то не получилось, все зашорилось. Вот, значит, получится в следующий раз. Ну, то есть вы не так слишком глубоко прониклись. Ну, то есть, а если поднимите руку, у кого получилось и начала жизнь меняться, вы видите, как хорошо. То есть идет процесс. У кого-то получилось, потом опять слетели. Почему? Потому что нет правильного мышления. Запомните, человек побеждает судьбу только с помощью отношений. Как это действует, мы даже представить себе не можем. У нас нет представления, это очень тонкое воздействие на человека. Допустим, вы приходите... туда, где вас вдохновляет что-то сделать. И вы тогда это делаете. Вот почему люди, допустим, ходят на кружок йоги, допустим. Может, человек вообще эту йогу очень хорошо знать. Но он все равно ходит на кружок, потому что там его заставляют ее делать. Это очень важный, понимаете, принципиально важный момент. Или, допустим, человек записывается в клуб любителей бега. Там даже открывают клуб любителей бега по доктору Турсунову. Даже такие есть клубы у нас уже в некоторых городах. И они как бы вдохновляют друг друга. Ты говоришь, ты в клуб записался, а сам что-то не чешешься. Ну, как бы человек, ну да-да-да, что-то я забегался не там, где надо. Итак, вчера я вам говорил о том, что надо наполняться. А сегодня я вам говорю, как надо себя заставить. То есть я вам говорю специфику мужчины и женщины. Мужчина должен все очень глубоко прочувствовать, понять, прежде чем начать делать. Женщина же очень быстро понимает все. Она чувствует все очень сильно и быстро. У нее сердце очень сильно заточено на истину. Но заставить себя самой сделать что-то ей очень трудно. Мужчине легко заставить себя что-то сделать, но понять, что это нужно ему, ему непросто. Понимаете, в этом заключается разница. И поэтому мужчина понимает все с помощью практики, он начинает экспериментировать над собой, и потом начинает видеть, что работает, тогда он уже этим будет заниматься всю жизнь. Женщине понять несложно, она чувствует истину сердцем. Но ей сложно себя заставить это делать. В этом проблема. Усвоили, да, тему? То, что я хотел вчера сказать, но, видно, не успел или забыл, сегодня я хочу сказать еще на эту тему. То есть сегодня мы будем говорить также об отношениях, об одиночестве в большом городе и так далее. Но я сейчас перед этим хотел бы еще вам какие-то важные моменты сказать, которые вы должны знать. Первый важный момент – это то, что все дети в большом городе больше или меньше напряжены. Это значит, что больше или меньше они все страдают тем, что у них плохо усваивается материал, им тяжело развиваться. То есть причина этого состояния у детей заключается в том, что дети быстро растут, им нужно много энергии. А живем мы где? В каменных домах. И энергии там никакой нет. Поэтому, ну понимаете, поэтому ребенок нуждается больше, чем все остальные в движении. И вся система современного образования, потому что я не так рос. Вот когда я развивался, был маленьким, то у нас много в школе было физкультуры. Меня еще водили в кружок самбо сначала, потом бальными танцами занимался. То есть постоянно движения хватало и хватало природы. Понимаете? Но сейчас дети очень сильно зашорены там, на математике, там, программировании и так далее. Ну то есть на таких науках, которые требуют очень сильный расход, а движения не хватает, потому что дети в основном сидят все в этих, в игровых, так сказать, играют, двигаются за них там эти солдатики в компьютере или в телефоне. Понимаете, вот это особенность современного детей, и они все поэтому истощены, и поэтому они, это истощение приводит к напряжению, и поэтому у кого-то напряжение идет в тело, и поэтому тело зажато, а у кого-то напряжение идет в психику, и поэтому речь страдает, развитие речи страдает, развитие мышления у детей. Не надо думать, что если речь страдает, надо развивать речь. Речь страдает или мышление, потому что не хватает энергии природы. Организм сам знает, что ему надо развивать. Надо его просто наполнить силой. Не надо думать, ну как бы, не надо думать, что ты что-то можешь выжать из того. Ну то есть, если ребенок не может думать, значит у него не хватает на это силы, а не то, что надо его заставить больше думать. Понимаете, мыслить именно так надо. Ну, то есть, в целом, вывод такой, особенно здесь, в Южном городе, больше контакта с водой у детей, больше контакта с землей, больше движения. Это принцип, общий принцип. И также для детей нужно больше сырой пищи, больше яблок там, всяких фруктов. Ну, то есть, больше, часто люди думают, это пища, это не еда, они говорят, допустим, фрукты, это не еда. Салаты не еда, то есть мясо еда только. Понимаете, мясо энергии не дает человеку. Энергию дают яблоки, дают фрукты, дают овощи. Особенно если жаркий климат, да, то энергию дает какие? Охлаждающие, допустим, охлаждающие овощи, это тыква, кабачки, дальше огурцы, вся зелень охлаждает. Фрукты такие не цитрусовые, яблоки, груши, бананы, там, финики. Ну, то есть они не нагревают человека. Понимаете, нагревают цитрусовые. Поэтому в жаркую погоду цитрусовые не нужно есть, а потом, когда холодно будет, можно уже их есть побольше. То есть детям нужна энергия. Энергия берется от фруктов и овощей. Понимаете? Но если говорить о мышлении, то есть и о росте, то на рост и на мышление ребенок берет силы от сладкого и от зернового, и от молочного. Ну то есть, поэтому люди все любят зерно, то есть им нужно какие-нибудь там печенюшки постоянно, сладкие именно, сладкие. И им нужно что-то молочное, сладкое тоже. Понимаете? Не надо сильно ребенка в этом ограничивать. Ну, то есть не думайте, что это плохая пища. То есть ребенок, когда растет ребенок, ему нужно сладкое, зерновое и молочное. Запомнили? А для того, чтобы он соображал лучше, ему нужны фрукты и овощи. Но овощи именно сырые и фрукты, поэтому он любит сырое есть. Если вы ему вареное что-то предлагаете, он не хочет, он хочет сырое есть, потому что ему не хватает праны или психической энергии для того, чтобы думать, соображать. Поняли, да? И это все должно быть сладким. Потому что сладкая пища, она дает рост, развитие ребенку. Но даже если вы будете кормить правильно, и не будет ребенок достаточно двигаться, он все равно у вас не будет развитым и разумным. Примерно то же самое, как вы увидите в мире животных, допустим. Какой-нибудь олененок, допустим, мало двигается, значит, он умрет. Все знают, что если он бегает мало, лежит в основном, значит, погибнет. Так? Вот точно так же ребенок. Если видите, он гиподинамичный и подвижный, раскачиваете его, заставляете его двигаться. И это делаете вместе с ним. Иначе ребенок ваш не будет развиваться. Нет движения, нет жизни. Даже вплоть до того, если какой-то ваш знакомый уже не хочет из дома выходить, год-два там, допустим, все это значит, скоро помрет. От чего, не важно. Просто он изнашивает себя, истощает. Это на раздачу, да?
На раздачу еще.
А это для чего?
Потом раздать.
Для красоты, да? Кидать? Кто сказал? Кто сказал, будете кидать? Ловите тогда. Дайте ему, он почти поймал. Отдайте назад. Ладно, ладно, хорошо. Спасибо, вы добрый, я знаю. Я очень люблю Восток. Хорошо. Итак, вы меня слушаете внимательно, да? Я вам важные очень вещи говорю. Это конкретно вас всех касается. Это не касается просто кого-то. Теперь еще одна вещь. Если вы чувствуете, что у вас постоянно першит нос, или слезятся глаза, или вы чувствуете, что вы когда спите, вы сильно потеете, как бы, и не можете от этого избавиться. У вас, допустим, одышка, чуть-чуть задыхаетесь. Или вы чувствуете, что у вас начала как-то побаливать голова и слабость какая-то постоянно. Или вдруг ни с того ни с сего целую неделю как бы понос. Это все означает, что в вашем организме есть хроническая вирусная инфекция. И это тоже бич больших городов, потому что вирус передается просто воздушно-капельным путем. И лечится это очень просто, мои дорогие друзья, очень просто, поверьте мне. Запишите себе перечень веществ, которые лечат вирусную инфекцию. И всегда употребляйте это в пищу, и вы будете спасены. Потому что вирусная инфекция часто убивает людей незаметно, то есть они даже не знают, кто-то заболел пневмонией и умер. Он просто уже год вирус сидел в организме, понимаете, и потом его добил просто. Первое – это иголки сосны. Иголки сосны. Надо просто 1-2 иголки всегда заваривать себе воду и пить вместо воды. Ну, то есть, вот вы воду пьете, допустим, у вас кулер стоит, налейте туда, там, возьмите иголок 10 и заварите, и налейте туда, допустим, стакан вот этого отвара в кулер. Чувствоваться почти не будет. Будет, ну, на 10 литров там стакан. Почти не будет. Чуть-чуть будет запах хвои, но будет гарантия, что вы не заболеете вирусной инфекцией. Иголки елки также действуют. Также действует свежий имбирь. Свежий имбирь. Также действует желтая горчица. Белый перец. Белый перец – это черный перец, недозрелый. Но он продается в супермаркетах как белый перец. Душистый перец – это совсем другое. Это крупные такие горошки. Эта специя сильно снижает давление. Она нужна для гипертоника. А я вам говорю сейчас, то, что убивает вирус, это белый перец. Он белого цвета. В супермаркетах он не в обычной продаже не продается. Это редкий перец, но это как черный, только недозрелый. Вот как есть зеленые яблоки, так белый перец, это недозрелый черный перец. Вот эти все продукты нужно добавлять в пищу постоянно, каждый день. Для того, что, потому что каждый из них лечит какие-то особенные разные вирусы. Ну, то есть, елка свои вирусы, сосна свои, имбирь свои. Ну, может быть, несколько компонентов лечить один и тот же вирус. Но если вы этого не будете делать, то опасность заболеть очень высокая. Вот, допустим, вот раз, два, три, четыре, Вот на пятом ряду вот такое белое, как вот женщина сидит, белый такой, как... Вы, да, у вас сейчас прямо вирус в организме. Насморк есть немножко, нос перчит, да, глаза перчат, чуть-чуть в глаза. Есть, вот. И таких вас здесь полно. Понимаете, я просто так между делом взял. А? Вот вам поможет конкретно имбирь. Вот этот вирус будет лечить имбирь. Вам поможет белый перец и желтая горчица. Вот конкретно, вот на этот вирус. Понимаете, на каждый вирус что-то свое. Также вся хвоя вообще лечит вирус. Можно иголки можжевельника также заваривать. Можно заваривать иголки пихты, если есть такая возможность. Или кедра. Ну, то есть, любое хвойное... Но мой опыт показывает, что сосна больше всего, более широким спектром обладает лечением вирусных инфекций. Сосна и имбирь из всех этих компонентов. Ну, как бы горчица еще чем хороша, она лечит также стафилококк и стрептококк. Это когда дети сладким увлекаются, а у них, допустим, движения мало. Если сладость не переваривается, то она остается в крови. И это нравится стафилококку и стрептококку. Они любят сладкую кровь, и поэтому начинаются гнойничковые процессы, ангины у детей. Ангины хорошо лечатся с помощью елки, с помощью специй. Есть такая куркума, это индийская специя, найдите ее, порошок куркумы, елка, а также календула и ромашка. Вот если у вас ребенок склонен к ангине, то это значит, что его надо постоянно поить вот этими всеми делами. Ну, то есть добавлять в гомеопатических размерах воду, чтобы он даже не чувствовал этого. Ну, то есть понемножку добавлять. Чтобы ребенок пил не просто воду, а вот или с куркумой, с желтой горчицей. Чуть-чуть, чтобы даже не было сильного вкуса. И тогда стафилококк, стрептококк не будут в организме размножаться. Желтая горчица – это когда вы горчичники делаете, когда вы едите горчицу с уксусом, это все желтая горчица. Потому что есть еще черная горчица, но она здесь... А? Какая еще есть? Она желтая или черная? Желтая, значит, подойдет. Если желтая подойдет, если черная не подойдет. Черная горчица, она выращивается в Индии, в Пакистане. Из нее делают масло черной горчицы. Но она не подходит для этих целей. Хорошо. Усвоили, да? Я вам сейчас сказал очень важные вещи. Если ваш ребенок недоразвит, то есть у него, если он плохо соображает, знайте, это на 100% он напряжен, перенапряжен. Что снимает напряжение? Сильно снимает вода. Сразу отдавайте в плавание. Ну, то есть, это 100% поможет. Сильно снимает напряжение толстые деревья какие-то. Допустим, в парке сажать ребенка, чтобы он игрался под толстым деревом. Сильно снимает напряжение. Крупные животные, допустим, особенно женского пола, особенно кормящие. Коровы, там, козы какие-нибудь, лошади. Ну, то есть, если ребенок возится с такими животными, он тоже сильно его расслабляет. Поэтому, знаете, некоторые врачи, они фишку в этом рубят, потому что, вот, допустим, корову ее не продашь, да, задорого, а дельфина можно. Поэтому есть лечение дельфинами, это тоже просто крупное млекопитающее животное, и, как бы, доступ ограничен, потому что живет в воде животное, да. И поэтому за большие деньги, вот дельфины лечат, а коровы нет. Это бред. И коровы также расслабляют ребенка так же, как дельфины. Ну, то есть, вот это вот лечит. Теперь массаж. Массаж тоже лечит и длительное движение. Ну, то есть, если ребенок в секцию какую-то спортивную записан, который плохо думает, плохо соображает, он будет соображать намного лучше, поверьте мне, потому что ему не хватает просто движения. Ему надо бегать, прыгать там, бороться, что-то делать. Девочке, естественно, нужно. И еще, если вы хотите развить ребенка, хорошо развить, сильно, знаете, всегда мужчина развивается только через движение. Волевой импульс у мужчины или мужественность его развивается только через движение. Поэтому мужчине ни математика, ни физика нужна в детстве. Ему нужна секция активная, чтобы он бегал, прыгал. Вот если мужчина хорошо набегал в детстве, он потом будет очень сильным человеком в жизни. Запомнили? Мужчине волевой импульс дает движение. Борьба, может быть, там, ну, любые, как бы, ну, любая деятельность, что ему нравится. А женщине дает развитие искусства. Девочка, чтобы была влиятельной, красивой, она должна делать то, что ей нравится. Это рисование, может быть, это может быть пение, танцы. Конечно, лучше, когда это сопровождается также с движением, потому что движения не хватает всем в городе. В деревне такой проблемы нет, там есть чем заняться, понимаете? А у нас все как бы делают машины. Стиральная машина, холодильник там и так далее. Моечная машина. Только вот поповытирательную машину пока не придумали еще. А так бы тоже. Девочка, которая не занимается творчеством, она замороженная. Она не может себя чувствовать сильно в отношениях с людьми. А потом выходить замуж тоже тяжело. Ну, то есть девочка, которая танцует, поет, рисует, стихи рассказывает, она очень чувствует себя сильно, как личность, в обществе людей. Она себя показывает, учится красиво себя вести, что-то делать красивое, она становится сильной, как личность. Мужчина сильный, когда он побеждает себя в движении. Запомнили? Хотите из человека сделать человека? Развивайте его с детства. Пускай он получит эту возможность стать развитым, активным. Это то, что я вам рассказал по поводу вчерашней еще темы. Особенности жизни в мегаполисе. Еще есть особенность одна, это бесплодие. Причина бесплодия – это нехватка энергии природы просто. Вот женщине для того, чтобы зачать ребенка, нужна энергия воды и энергия земли. Где она берется? Она берется просто от движения. То есть женщина получает ее сама. Плюс, всегда женщине нужно есть больше овощей, которые растут над землей, не под землей, над землей. Любые кабачки, там, капусты все эти, там, тыквы. Все это надо есть. Молоко. Молоко способствует зачатию для женщин. Молоко, овощи, которые растут над землей. А также перечисляю следующие продукты, которые вы должны просто запомнить. Это светлая фасоль, белая или серая, раз, кукуруза, два, потом дальше авокадо, три, кокос, четыре, орехи такие, как кешью и арахис, сливки. Все овощи, которые растут над землей, запомнили? Плюс вот эти продукты, все способствуют женскому зачатию. Запомнили? Я надеюсь, меня как бы не обвинят, что население удвоилось после моего приезда в Узбекистан. И самое главное, запомните такую вещь. Все женщины, которые страдают бесплодием, все до одной, им не хватает энергии природы. То есть у кого-то нужно больше двигаться, кому-то нужны статические упражнения, кому-то нужен пост на воде. Как определить? Примерно вот так. Если девушка полная, и она, у нее нарушен цикл, она полная, как бы жар во всем теле, то значит ей нужно длительное движение плюс пост на воде. Все, и она хорошо зачнет. Дальше, если она худая, напряженная, тогда длительное напряжение, длительное движение плюс статические упражнения. Если совсем нет месячных, вообще как бы аменорея, совсем нет месячных, то тогда все три вещи надо делать. Длительное движение, пост на воде и статические упражнения. Все заработает однозначно. Я вам точно говорю. Вот эти все вот, ой, у тебя такого-то гормона не хватает. Понимаете, врачебное мышление такое. Организм тупой у этой женщины, он вообще ничего не соображает. И поэтому надо его научить как бы, то, что ему надо. Понимаете? То есть врачи считают организм женский тупым. А на самом деле он не тупой, ему просто не хватает энергии для того, чтобы работать нормально. А энергия вырабатывается с помощью аскезы. Побежала, зарядку начала делать, статические упражнения начала делать. То есть, есть или йогой надо заниматься, или вес поднимать, ну небольшой. Ну то есть и то, и другое называется статические упражнения. Понимаете, можно на вес статические упражнения или йогу делать. И то, и другое дает возможность вот решать эту проблему. Пост на воде не надо заменять ни на какие посты, там, на фруктах так, каких-то, современные сейчас очень популярны. Самый лучший лечебный пост – это пост на воде. Больше не парьтесь, ничем не занимайтесь другими постами, это очень опасно для здоровья. Может так влететь, что вообще без детей останетесь. Особенно, когда цитрусовые там всякие начинают пить. Вот эти все цитрусовые, они сжигают яйцеклетку, понимаете, если их очень активно употреблять. Запомнили? Еще лучше это вода, когда на воде, допустим, женщина рядом с водой находится, еще лучше зачатие происходит. Движение плюс вода тоже очень. А? Поститься на воде для зачатия? Максимум 2,5 сутки. 2,5 суток это максимум, и это раз в 3 недели. Но лучше всего поститься просто... полутора суток, это с вечера до утра на воде. А? Только воду пить, да, и все. Можно полдня поститься, можно с вечера до обеда поститься. Все это способствует зачатию. Вот все эти вещи, которые я вам сказал. Плюс продукты, которые я вам сказал. Теперь мужское бесплодие. То же самое движение тоже. Причем мужчин хорошо помогают также вот эти гири всякие, то есть любое напряжение мужчине вырабатывает семень. Ну, то есть движение, гири, там, вот все вот это вот. Потом дальше, для мужского бесплодия, хорошо лечить мужское бесплодие следующим продуктом. Все корнеплоды, желательно в сыром виде, в салат добавлять. Это корень свеклы, моркови, пастернака, там, сельдерея, вот все корни, какие едят люди. Плюс корень женьшеня пить надо каждый день, он сильно тоже помогает. Золотой корень – это женский, понимаете? Золотой корень женщинам помогает, а женьшень помогает мужчинам. Запомнили? Теперь дальше. Мужчинам помогают также следующие продукты. Проросшие зерна пшеницы лечат бесплодие. Проросшие зерна ячменя. Проросшие зерна риса или просто рис есть, тоже помогает при мужском бесплодии. При мужском бесплодии помогает чечевица также, проросшая или просто замоченная. И такие орехи, как бразильский орех, орех фундук, и миндаль. Самая главная причина мужского бесплодия – это перегрев. Как проявляется? Мужчина обычно раздражительный, гневливый, обычно упахивается и спит, когда перегревается сильно. Ну, то есть это значит, что ему нужен бассейн параллельно, то есть плавать в бассейне, или в ванне лежать теплый по вечерам, и плюс вот эти все вещи, плюс движение обязательно, и плюс вот эти продукты, которые я сказал. Если в течение года вот вы все это делаете, и вам не получается у вас зачатие, то будьте уверены, что вместе с нами получится. Это рекламная пауза. У нас есть оздоровительный центр, называется «Амрита». Вот там мы делаем следующее. Мы ставим вам семена в уши, то есть семена ставим специально для зачатия. Очень сильно помогает у нас лечение наше с аутизмом, с детскими слабоумием, всеми видами, с психическими расстройствами и с бесплодием. Вот, поэтому, если вы как бы там записались, дистанционно можно лечиться. Не надо приезжать, ничего. Все это индивидуально. Мы все вас тестируем, все высылаем, проверяем. Полгода с вами непосредственно работаем, постоянно идет обратная связь. Вот. Если не помогаем, возвращаем деньги. Ну, то есть, такое бывает очень редко. В основном люди всем помогают, все довольны. Но не сразу, потому что это индивидуальное лечение, требует времени всегда. Чтобы подобрать все правильно, нужно терпение запастись и пробовать. Но еще раз повторяю, если вы бегать не хотите зарядку делать, не хотите питаться правильно, не хотите ничего делать, вам ничего не поможет. И наше лечение тоже, можете не сомневаться. Мы уже пробовали, бесполезно. Человек сам ничего не делает, значит ничего не помогает. Потому что энергия, ну лечение, любое лечение, хоть у нас, хоть не у нас, травами, иголками там вы лечитесь, гомеопатией, чем угодно. Это лечение сильно расходует вашу энергию. И поэтому оно всегда перестает помогать в какой-то момент. Потому что, допустим, вы 2 месяца пролечились, вся энергия в организме истратилась, вы не заряжаетесь с помощью природы, все, лечение перестает помогать. Это классика жанра. Поэтому, если вы лечитесь, вы еще больше должны быть на природе, еще больше двигаться, иначе никакое лечение вам не поможет. Это не касается только нашего лечения, любого лечения. Массаж там, что хотите. Все равно ваша собственная энергия тратится на ваше здоровье. Просто идет перераспределение этой энергии для того, чтобы улучшить здоровье. А если энергии нет, она берется от природы, никакого лечения не будет. Запомнили? Хорошо. Теперь двигаемся дальше. Я вчера вам говорил о том, что одиночество – это признак социальной слабости. Все одинокие люди не способны любить других людей. Фактически одиночество означает замкнутость на себе. Человек не способен строить сильные отношения с окружающими людьми. Сильные отношения не означает себя навязывать. Сильные отношения означает дружить, любить, заботиться. Мужчина, чтобы найти себе жену, он должен давать обещания и выполнять их. Ну, то есть забота мужская означает ответственность. Если мужчина развивается физически, то есть нужно физически развиваться. Вообще у мужчины есть 3 основные шага развития. Первый шаг – это движение. Начать бегать или начать в спортзал ходить – первый шаг. Второй шаг – когда человек двигается мужчина, в какой-то момент он становится разбуженным, включается, потому что большинство людей, мужчин сейчас, неразбуженные. Как отличить разбуженного мужчину от неразбуженного? Неразбуженный мужчина не может преодолеть свои вредные привычки. Вот если у него есть вредные привычки, значит, он не умеет снимать с себя напряжение, и волевой импульс его психически очень слабый в жизни. И это не дает ему возможность быть успешным. Любой успешный мужчина начинает с движения. То есть мужчина начал бегать, там в спортзал ходить, и в какой-то момент он чувствует, что у него есть силы рано вставать, работать над собой, у него настроение улучшается, и курить, пить уже не хочется, потому что мужчина курит, потому что он перенапрягается, и пьет, потому что ему не хватает любви. Все. То есть разбуженный мужчина, естественно, сразу приходит к чему следующий второй этап? Он бросает вредные привычки, потому что ему это уже не надо. И на третьем этапе у него появляется творческий импульс внутренний. Ему хочется что-то делать, как-то жить, что-то делать ему начинает хотеться. Все. Вот 3 этапа для включения в работу. Если мужчина пытается себе работу найти, но эти 3 этапа не прошел, это все бесполезно. Пустая трата времени. И если мужчина дошел до ответственности, то есть он чувствует себя сильно как личность, он физически развитый, он ответственный, то женщины воспринимают его как красивого, приятного человека. Ну, то есть для женщин мужская красота означает всего 2 вещи. Это ответственность и сила. Понимаете, если же девушка видит сильный мужчина и ответственный, она чувствует, что он ей нравится. Если он слабый, допустим, не нравится, безответственный, сильный такой, безответственный. «А, давай завтра встретим за 5 вечера». Пришла, как бы, я пришел, тебе нема. Женщина пришла, мужчины нет. Все, до свидания. Она не будет воспринимать этого человека серьезно, потому что, ну, какой смысл с ним связываться, если он пообещал и не сделал. Значит, женщина считает такого мужчину, ну, ненормально, ну, как бы, недоразвитым просто. Вот примерно такой расклад. Что касается одиночества вообще, то следует знать, что все люди в основном в больших городах одинокие. Есть, кроме того, что человек не имеет семью элементарно, одиночество также возникает и у близких людей, у семейных. Ну, то есть причина одиночества вот в чем заключается. Ну, то есть человек, мы сейчас, чтобы вы к одиночеству поняли, что такое одиночество, вы должны понять сначала, что у человека есть ощущение себя как личности или чувство собственного достоинства. Вот это ощущение себя как личности, это такая очень важная психическая структура, которая четко показывает тебя, ты одинокий или нет. Потому что если оно неправильно работает, человек всегда одинокий. И у этого чувства собственного достоинства есть несколько способов неправильно работать. Мы сейчас их все опишем. Ну, как бы вы можете геометрически это даже понять, это очень просто. Чувство собственного достоинства находится там, где душа. Прямо вот здесь, вот в центре груди. Душа это маленькая такая искорка вечная, то есть я душа. Не моя душа, как говорят, а я душа. Душа это и есть, вот я себя чувствую личностью, это и есть я. То есть я вечный, я душа. Понятно, да? У души есть ощущение себя как личности. Вот, допустим, я чувствую себя сильным или слабым, униженным или гордым, депрессивным или суетливым, или просто счастливым. Вот запомните, счастье, слово русское, счастье означает существование сейчас. Тье переводится с древнерусского существование, а сейчас, сейчас. Счастье означает чувство собственного достоинства находится в самом центре, и человек прямо сейчас, вот сейчас, никуда не бежит, он думает, ой, у меня, Олег Геннадьевич, лекция 3 часа, у меня там дети, наверное, голодные, муж уже, наверное, ждет меня, что-то я не знаю, 3 часа лекция целая длится. Ну, то есть так некоторые думают, это значит, что они несчастье, они находятся где? В будущем. Они бегут, они не могут как бы взять и начать слушать лекцию, у них нет сил. Некоторые слушают меня и такие, да, Олег Геннадьевич, конечно, ты все хорошо говоришь, но у меня особый случай. То есть человек находится в депрессии, до него не доходит. То есть смотрите, чувство собственного достоинства может уходить вперед. Это называется суета или жизнь в будущем. Как это выглядит? Вот стою на остановке, допустим. Вот приедет автобус, тогда буду счастлив. А сейчас притягиваю автобус глазами. Ну, допустим, да? Жду. Или я еду на машине домой, жду, когда же я как приеду домой. Понимаете, жду. Это называется жить в будущем. Это потом превращается глобально. Это болезнь всех людей в большом городе, понимаете? Я сначала жду, когда приеду, ну, по мелочам, да? А потом я начинаю по максимуму уже ждать. Ну, то есть, вот когда закончу институт, тогда буду счастливым. Закончу. Вот когда поступлю на работу, тогда буду счастливым. Поступил. Вот когда ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. Это уже не скоро. Это многие годы. Вот когда детей выращу, тогда буду счастливым. Вот когда дети поступят, вот когда дети выучат, раз и умерла. В будущем человек все время живет. В будущем. И у этих людей, которые живут в будущем, также и вера тоже такая же. Люди, которые верят в удачу, вот некоторые говорят, Олег Геннадьевич, вы мне вот так по голове сделайте, все. Мне больше ничего не надо, я знаю, что точно все будет хорошо. Это значит, что люди верят в удачу, то есть делать ничего не надо. Олег вот так, Олег Геннадьевич фрукт кидает, оп, и все. Ну, бывает такое иногда от вашей веры, допустим, одна женщина мне сказала, Олег Геннадьевич, вы мне апельсином, помните, по голове попали, я плакала. Я потом забеременела сразу. Такой был у меня случай смешной. Но это ничего не значит. Понятно? Это не значит, что вам сейчас надо у меня яблоко схватить или этот инжир. И все. Больше ничего не надо, понимаете? Понятно, обмен как бы между людьми это хорошо. Но важно очень человеку понять, что такой тип веры. Что это за тип веры. Человек верит в удачу. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня, завтрашнего дня. Понимаете, там дальше песни поются. Кто-то станет первым, а не я. Кто-то не я, кто-то не я. Сложит песню завтрашнего дня. Ну, то есть результат веры в будущее какой? Неудача. Тот, кто верит в удачу, становится кем? Неудачником, потому что он живет когда? В будущем. А если даже и удача пришла к нему в жизнь, то опять все плохо. Почему? Потому что он входит в эйфорию. То есть он забывается, то, наконец-то я нашла своего, и все, расслабилась, а он, и все. К обеду не жди твой песик. Помните, как Остап Бендер? Вот, и ушел. Почему? Потому что, когда человек верит в удачу, то он или когда удача приходит, сильно расслабляется и забывается, или наоборот, когда она не приходит, он постоянно ее ждет и находится в напряжении сильном, живет в суете, ждет, когда придет удача. Вот когда рабочий день закончится, тогда буду счастлив. Вот когда зарплату выдадут, тогда будет счастлив. Так ты же хоть жди, хоть не жди, все равно рабочий день обязательно закончится и зарплату обязательно выдадут. Так зачем об этом думать? Вот представьте себе просто, если женщина вынашивает ребенка, и она ждет, когда будут роды. Она выкинет его просто. Потому что когда женщина просто не радуется жизни, когда она носит, а думает о будущем, у нее напрягается матка сразу. Потому что она приближает этот момент. Часто выкидыш от этого возникает. От суеты. Надо расслабиться. Вот курочка, допустим, она, когда... Ну, курочка – это женщина. Она так-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак. Он постоянно суетливый, бегает. Но когда она яичко как бы снесла, она... И хозяйке даже не надо смотреть, там, где яичко, она просто по звуку определяет. Все так-пак-пак-пак-пак, кто так? Значит, яичко есть. Понимаете, да? Ведь женщина забеременела, должна расслабиться, успокоиться. Иначе выкидыш будет. Но расслабиться не означает сидеть целыми днями, как курица. Надо ходить. Двигаться, чтобы ребенок развивался, рос. Одиночество всегда бывает, когда человек живет в будущем. Есть такая песня. Мы забыли, как береза смотрится в ручей. Эй, куда же вы спешите, эй? Кроме блика аэродрома и шоссейных лент, есть над крышей дома медленный рассвет. Есть задумчивые флейты ласковых дождей. Эй, куда же вы спешите, эй? Понимаете, человек спешит, ничего не видит. У него нет, он не пополняется энергией, потому что он живет в будущем. Теперь человек живет в будущем, он верит в счастье. Дальше счастье не приходит какое-то время, и наступает облом. Облом означает «не дождался». Не верит уже в счастье, не верит, что в его жизни будет счастье. То есть ждал, не дождался, да? Если человек ничего не ждал, он нормально, он дальше живет спокойно. То есть ожидание – это такой вид расходования. То есть человек расходуется, потом улетает назад. Это называется депрессия. Чувство собственного достоинства, когда оно не стоит в центре, человек никогда не бывает ни счастливым, ни успешным, ни красивым, но он всегда бывает только одиноким. Понимаете, если человек суетится, он никого не видит вокруг себя. Пришел домой, жена смотрит, видит ее и не видит одновременно. Понимаете, потому что некогда. То есть человек находится в суете, он не находится в настоящем, он не может посмотреть на жену, на свою. Он ее не видит просто, она говорит, ты меня вообще видишь или нет? Вижу, и пошел дальше. Это суета. Если муж в суете находится, надо на шею бросаться, когда он приходит, и висеть, пока он его не расслабит. Женщина расслабляет мужчину. Висишь на шее, он такой, раз. Расслабила, все, отпускай. Ну и, соответственно, вот таких вот чувств вообще как бы у человека, который в суете живет или в депрессии, вот таких вот чувств вообще не возникает, которые дают силу жить и быть счастливым.
Мой белый город, ты цветок из камня, а мы ты добрым солнечным дождем.
древний город. Это значит, что человек находится в настоящем. Счастье означает, что он остановился, увидел город, увидел рассвет, увидел красоту города. Это надо сильно смотреть, глубоко, понимаете? Если ты так, где рассвет, я живу, и пошел. Не наполнился, успеха не будет в жизни. Останавливайте себя. Понимаете, большой город, чем больше город, тем больше суета. Кто в Москву ездил, знает. В Москву приехал, все, больше город. Понимаете? Суета означает общее состояние людей. Если люди все настроены на то, чтобы куда-то бежать, чего-то добиваться, это называется суета, это разрушает человеческую жизнь, делает людей бесплодными, делает людей изношенными, делает людей несчастными, одинокими. Запомните? Теперь классика жанра отношений. Вот такого большого города. Отношения примерно такие. Видите, ритм какой. И потом песня заканчивается, говорит, да, я хотел тебе сказать, что я завтра в 2 часа женюсь. Но не на тебе, понятно. Понимаете, да? Ну, то есть, да, общались. Ну, то есть, это означает вот эта суета. Также очень важно знать, что, ну, есть еще такие понятия, вот, как бы, когда человек живет в будущем, в суете, он, ну, вышел из равновесия внутреннего, он ждет чего-то от жизни. Понимаете? Не надо ждать ничего. Нужно быть счастливым прямо сейчас. Если ты ждешь, значит, ты проигрываешь судьбе. Вот вы на лекции, расслабьтесь. Радуйтесь лекции. Идете с лекции домой, радуйтесь городу. Это надо себя заставлять, понимаете? Потому что если не заставляешь, тебя не начинают нести вперед. И так далее, так вся жизнь. Добежал до телевизора, там тоже как ритм очень быстрый, да, и все предназначено для суетливых людей. И цель довести человека до конца, там развязка какая-то. И все, потом спать. Все. То есть просто бежал и прибежал к телевизору весь день. И там все постреляли, и все. И человек не отдыхает, он не чувствует счастья, он не наполняется. Он расходуется, потом дальше. Инсульт, инфаркт – это болезни напряжения. То есть не можешь расслабиться. Есть 5 стадий. Первая стадия – это мечта суетливого человека. Он живет в мечте и мечтой. Вторая стадия – усталость. Человек устает просто. Он устает. Третья стадия – надлом. Четвертая стадия – срыв полностью. И пятая стадия – или человек начинает жить как надо, или капец. Понимаете? То есть человек теряет себя. Ну, примерно первая стадия – примерно так. Пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Поняли, да? Пока-пока-покачивая, перевим на шляпах, судьбе не раз шепнем мерси и боку. Первая стадия. Теперь 20 лет спустя. 20 лет спустя, да? Мушкетеры те же самые. Сколь дней осталось, как снять усталость? Зеленоглазое такси, о-о-о, притормози, притормози, и отвези меня туда, о-о-о, где будут рады мне всегда. Надлом, это уже надлом, понимаете? Как снять усталость, сколь дней осталось, уже не знает, сколько ему осталось. Потому что неправильная жизнь. Сначала балдели, потом нагрянуло. Но если человек наполняется, если он, ну, он осознал вот эту вот красоту солнца, то есть солнце светит, это супер, ветер дует, отлично, дождик идет, отлично. Как один друг мне говорит: Олег Геннадьевич, я вот понял, что надо бегать. Вот больше так сильно пошел, что я прям побежал от него. Я говорю, а я бы на твоем месте, наоборот, расслабился и почувствовал эту силу дождя. Потому что, почему ты бежишь от дождя? Потому что он тебя напрягает на лечение. А ты просто прими это лечение, постой под дождем, полечись и будешь здоровым. Почему человек простывает? Потому что он бежит от дождя, бежит от ветра. Простуда означает, энергия зашла и не сделала свое дело. Просто там ты испугался этой энергии, этот испуг называется простуда. Но человек, допустим, если он в прорубку прыгает, потому что его толкают, он заболеет. А если он сам настроился, желает всем счастья, нырнул, никогда не заболеет. Это 100%. Понятно? То есть первая стадия, сначала человек принимает природу. Не просто вышел на природу, надо ее принять. Понимаете, некоторые поехали на природу, приехали, быстрее дрова ломать, наломали дрова, быстрее костер разожгли, шашлыки жарим, телевизор смотрим, вот, поели шашлыков, телевизор посмотрели, уехали с природы. Что, получили природу? Нет. Вы чем дома занимались, тем там занимались. Вы не можете отвлечься, не можете посмотреть на лес, на природу, потому что вы зашоренные, напряженные. Нужно желать всем счастья, нужна молитва, нужно переключение. Вот это самое главное, к чему я вас призываю. Переключение. Не можете переключиться. Одиночество не миновать. Бесплодие не миновать. ДЦПшников не миновать. Понимаете, это все результат напряжения, неправильный стиль жизни в мегаполисе. Теперь, если человек правильно живет. Принял погоду, насытился природой. Дальше что будет? Дальше будешь побеждать судьбу уже, принимать судьбу. Победа, первая стадия победы над судьбой – это принятие. Прими свою судьбу, значит, ты ее почти победил уже. Это 33% победы. Вот, допустим, муж ушел, ты его возвращаешь, он говорит: видишь, я лучше тебя, поэтому ты так волнуешься. Вот. Если ты говоришь: уходи, он говорит: спасибо, я рад, что ты одобряешь. То есть, что бы ни сказал, все равно он уйдет. Что надо делать? Нужно молитвой наполниться, потому что твоя судьба так действует на тебя. Мужик ни при чем. Она тебя истощает. Твое чувство собственного достоинства улетает вниз и назад. Вниз означает унижение, назад означает депресняк. Ты суетилась, бегала. Вот. Плохая судьба пришла, сил-то нет. Суета истощает же. И сразу тум. Вниз и назад. То есть человек в депрессии и в унижении находится. Это еще хуже. Ну, а если человек наполняется природой, дальше что? Он может принять судьбу. Солнце, Благодарно принимать не означает унизиться, а означает 30% победы над судьбой. Приняла, значит, успокоилась, стало легче. Понимаете, мне одна женщина говорит: Олег Геннадьевич, представляете, я вообще даже думать о нем не могла, как он меня предал, столько детей, и он ушел к другой. Думать даже о нем не могла. Начала молитву, начала природу, добрые люди, наполнилась. Говорит, могу просто сейчас с ним начать разговаривать. То есть начала разговаривать с ним, стали друзьями. Простила, начала разговаривать. Это вторая стадия победы над судьбой. Первая стадия в сердце находится, потом нить между нами, нить незримая. Это вторая стадия. Нить на какая? С той стороны гордость, с этой отчаяние. Там гордость, жестокость, здесь отчаяние. То есть она начала молиться, ниточку эту прочистила. В результате там гордости нет, он начал заботиться, а здесь отчаяния нет, началось взаимодействие. Третья стадия победы над судьбой – раскаяние, возвращение. Или если человек не возвращается, Бог дает другого. Ну, то есть ты свою судьбу победила, человек тут ни при чем. Или он возвращается, или Бог дает кого-то еще. Потому что человек, победивший свою судьбу, он не будет ни один, ни несчастен, ничего такого не будет. Поэтому всегда путь только один – возвращать человека назад. Не бросать, а возвращать. И почему? Потому что ты побеждаешь свою судьбу таким образом. Так устроен этот мир. Но для того, чтобы это было, нужны силы. Силы. А какой диагноз современного общества? Диагноз вот такой, как в этой песне. Понимаете? Люди не имеют силы, поэтому не могут терпеть друг друга, не могут жить друг с другом. И тут прямо в песне четко поется «Почему?». Любовь уставших лебедей, уставших от работы, от телевизора, от суеты, любовь уставших лебедей, понимаете? Вот поэтому они, потому что они уставшие. Не могут два уставших человека любить друг друга. Одиночество в мегаполисе всегда означает только одно – суета и усталость. Если человек пришел с работы уставший, он не может любить, потому что у него нет сил. Вот и весь диагноз. А когда люди так долго вместе живут, они думают, мы же в ипотеку взяли, как бы, теперь надо на двух работах работать. Хорошо, работаем на двух работах, ипотеку отдали, а любви-то уже нет. И люди расходятся, хоть квартиру они как бы себе купили, все, но они расходятся, потому что нет чувств уже, все. Как бы, не говори, что чувства позади. Хоть говори, хоть не говори, люди истощились. У них нет сил уже любить друг друга, поэтому они расходятся. Любовь уставших лебедей. Это любовь большого города. Уставших лебедей, замученных лебедей. Могли бы и счастливо, и без ипотеки прожить. Кстати сказать, это вообще в целом неправильное мышление. То есть люди думают в современном обществе, что успех означает больше работать и больше именно вот такого как бы развития профессионального. Это бред полный вообще. Так никто никогда не делал и не жил. Потому что успех всегда означает это развитие духовное и психическое. Понимаете? Человек, который психически сильнее, он и успешнее. Если чувство собственного достоинства стоит в центре, он красивый такой человек. Я вам приводил с собакой пример. Породистая, но полудохлая. Никому не нужна, понимаете? То есть она получила очень хорошее образование собачье. У нее как бы все круто, но сил нет уже, полудохлая. И она никому не нужна. Другая собачка не породистая, но она классная, потому что она наполнена природой, она двигается достаточно, все как бы живет нормально. Все, такая нужна, потому что приносит счастье. Если приходит какой-то сотрудник, и он приносит счастье, он такой энергичный, радостный, то его берут. А если он полудохлый, с 5 дипломами, да нафиг он нужен. Даже если он будет работать, что он там? Ой, несчастный, замученный. Поработал, выгнали. Почему? Потому что нет сил у него работать. Успешный человек означает, понявший принцип, чем развитее человек духовно и нравственно, и внутренне, тем успешнее. Я вчера приводил пример мужчины, который просто уважал старших, и его назначили, ну, как бы, руководителем. Хотя много было людей, много было, которые давно работают и ждут, когда их назначат руководителем. Но их не назначил, потому что он не видит в них силы. Вот в чем причина. Сила – это главный фактор успеха. Девушка сильная означает красивая, мужчина сильный означает ответственный. Есть мужская и женская сила. Эта сила делает успех человеку. Женщина успешна, когда она красивая. Красота не означает, накрасилась больше других. И платье моднее. Это просто внешне привлекает. Но внутри тоже что-то есть. Я говорю, противогаз можно накрасить, он будет привлекательным. Но потом, когда поближе подойдешь, как бы поймешь, что это средство самообороны. Не любви. Ну, то есть, кому нужна эта оборона? Все любви хотят.
Нужна сила. Поэтому, если вы хотите быть успешными, станьте сильными. Сначала в отношениях со своим организмом. Начните двигаться, начните зарядку делать, начните правильно питаться, на природе быть. Крепкими стали, девушка сразу румяная стала, девушка краса, сразу привлекательная. А теперь начните отношения строить с обществом. Если ты не замужем, девушка, значит, надо обо всех заботиться. О родителях, подружках, собачках, птичках, обо всех. Заставлять себя. Ой, что-то у меня нет сил. Заставлять себя это делать. Силы появятся в процессе заботы. Чем больше заботишься, тем больше сил. Это же дает силы человеку. Вот, допустим, приведу пример. Я как-то в Красноярске выхожу из дома, пошел лекцию читать, смотрю, птички, вот такая вот пластиковая бутылочка висит на дереве, там дырочка и немножко семечек внизу. И птички клюют, клюют. И я заметил, что им надо минут 20, чтобы все эти семечки склевать. Но постоянно она не кончается. Сколько я ни приходил, всегда птички клюют и семечек всегда хватает. И я понял, почему так. Потому что где-то в окне есть кто? Бабушка, которая сидит и смотрит, как птички клюют. Я специально встал и начал рассматривать окна. И увидел эту бабушку. У нее уже никого нет, понимаете, у бабушки это. Но есть птички, которые ей дают возможность жить дальше. Потому что женщина живет только любовью. Дети выросли, муж умер. Никого нет. Птички есть. И поэтому она жива. Понимаете? И поэтому она жива и счастлива, потому что есть любовь, обмен. Нет любви, все, жизни нет для женщины. Поэтому она должна активизироваться, то есть она должна всем служить, заботиться обо всех, иначе будешь одна всю жизнь. То есть нужна забота, активность, активная позиция. И все, и сразу стала румяненькая, красивая, и все, сразу все смотрят, нравится. Но самое главное, не надо ходить к этим всем астрологам, там, психологам. Это очень опасно, потому что они могут поменять вашу веру. Если у них неправильная вера, они вам говорят, да тебя изглазили, вот, или испортили, у тебя крест одиночества. Да тебе вообще не положено замужем быть. Кому такое сказали? Что-то? Поднимите руку. Очень опасно. Вы представьте, в голову, если это зашло, все, вы себя потеряли. Если человек верит, что он у него ничего не получит, значит ничего не получится. Все это называется вера в невежестве. Вера в невежестве – это неудачник полностью человек. Надо поменять веру. Вера в страсти означает вера в успех, вера в будущее, вера в деньги. Это вера в страсти. А вера в благости означает, человек знает, если он живет правильно, значит все получится. Вот это вера в благости. На природу бегаю, людям желаю счастья, обо всех забочусь, чувство собственного достоинства стало в центре, я начала видеть цвет. Как некоторые люди мне говорят: Олег Геннадьевич, спасибо вам за то, что вы подарили мне жизнь. Человек открыл глаза, он начал жить, он идет, радуется всем, всем улыбается, понимаете, он начал жить. Не загнанная лошадь, как бы, а жизнь пошла, нормальная жизнь, потому что он понял, что такое жизнь. Жизнь — это никогда ипотеку выплатишь и никогда квартиру купишь, а жизнь прямо сейчас должна быть, потому что если ты пошел в будущее, ты потом не изменишься. Даже когда выкупил квартиру, ты не остановишься, потому что ты привык жить в будущем. У тебя мышление сформировалось такое, ты не сможешь остановиться. Как лошадь, которая все время, как бы, знаете, вот если лошадь все время возила повозку, ее на пенсию отправили, она уже кляча, то есть она уже не может возить. Она все равно ходит и возит. Хоть у нее нету повозки, она все равно ходит, потому что она больше ничего не... Она привыкла возить повозку. Все, она будет дальше ходить до смерти. Хотя повозки нет. Не может расслабиться, остановиться, понимаете? Потому что вот так приучилась жить. Каков признак того, что чувство собственного достоинства ушло назад? Человек не может видеть природу уже, все. Он атрофировался. Он не может видеть красоту города, не может видеть природу. Он не может чувствовать радость людей. Люди говорят: ой, ура, как хорошо. Он не может это чувствовать. Это значит, что он уже пошел угасать, человек. В депрессии находится. Его надо срочно спасать. Ему нужна природа, добрые люди. Его надо раскачивать, вытаскивать, растормаживать. Я вам рассказывал про две помидорки историю, нет? Нет? Вот две помидорки, саженцы. Эта история недавно у меня произошла. Это я как бы сажал помидорки себе в грядке и наблюдал за их самочувствием. Посадил две помидорки. И смотрю, одна помидорка, обе помидорки, понимаете, когда их из своей почвы вытаскиваешь, они думают: ой, какой кошмар, что такое вообще? То есть они в новую землю, это как новая жизнь вообще для них. Я хочу назад в свой огород, что такое, у меня какая-то новая жизнь, вообще кошмар, какой-то плохой период жизни. И одна помидорка, она такая вообще так огорчилась тому, что она в новой почве, и она такая пошла в вять. Вторая помидорка тоже огорчилась, но она такая: ну блин, надо жить. Что делать? Ну, все по-другому теперь. Ну, надо жить. Мужик ушел, как бы, ну, все равно надо жить, что делать. И она потихоньку такая, потихоньку, помаленьку такая, знаете, начала восстанавливаться. Прошел месяц. Та помидорка, которая, она вообще, ее не видно, она уже сгнила. А та помидорка, которая потихоньку, она расцвела такая, у ней помидорки висят, как будто ничего вообще плохого не было. Она вообще такая: круто все, отлично. Понимаете? Принимать судьбу надо учиться, для этого нужны силы. Но если ты не принимаешь судьбу и сидишь просто и смотришь, думаешь, что делать, ты помрешь просто, сдохнешь. Понимаете, жизнь не будет тебя жалеть. Ты сам должен себя пожалеть. задницу подними, выйди на улицу. Хватит сидеть, смотреть, что ни хрена не видать. Иди, выйди на улицу, пробежись, пройдись, пожелай всем счастья, и печаль твоя закончится. Печаль твоя взялась от твоего неправильного образа жизни. Свет горит, дом стоит, из окна видат даль, так откуда взялась печаль? А вокруг благодать ни черта не видать. А вокруг красота не видать ни черта. И все кричат «Ура!», и все бегут вперед, понимаете? И передо мной, как бы я вижу, новый день встает, да? Свет горит, день стоит, свет горит, из окна видать даль, так откуда взялась печаль? Все вроде хорошо, и вроде жив и здоров, и вроде жить не тужить, так откуда взялась печаль? Она взялась, потому что ты израсходовался, ты не наполняешься, батарейки кончились. Иди, заставь себя жить, иначе завянешь, и потом тебя вообще никто не вспомнит. Других вариантов нет, мои хорошие, нет. Если будете печалиться дальше, будет только хуже, потому что сначала идет психическая печаль. Девушка на первом ряду, полосочку. Сначала идет психическая печаль, потом начинаются проблемы со здоровьем, а потом рушится судьба человека. Последовательность развития событий. Поэтому печаль – это не вариант. Не вариант жизни вообще. Помидорка должна начать жить. Понятно? Еще есть, конечно, но позже. Молодцы. Все, двигаемся дальше. Я так вас развлекаю, чтобы вы не спали на лекции. Бывают тяжелые периоды в жизни, когда все становится плохо, и люди в большинстве своем не знают, что такое бывает. Вот я об этом вам говорю, бывают плохие периоды жизни. Что это значит? Это значит, в какой-то момент, буквально за несколько дней, это не то, что год изменений происходит, за несколько дней все начинает валиться. Сил нет, люди к тебе портят отношения, начинают какие-то обломы, там, обманы какие-то, что-то происходит, понимаете, там начинают умирать родственники. И все одно на другое навалится. Вы говорите, что это за ерунда вообще? Один родственник ушел в жизнь, второй родственник ушел. Это называется плохой период жизни. Не удивляйтесь. Такое бывает в жизни. Может, меня прокляли, сглазили. Может, меня испортили. Это просто так устроен мир. Все наваливается одно на другое. Это называется плохие периоды жизни. Понимаете? И в это время у человека должен быть большой, колоссальный опыт победы над судьбой. Он должен отложить дела, которые можно сделать потом. Он должен понять, что этот плохой период жизни обязательно закончится. У него есть отведенный срок. Это не то, что всю жизнь у тебя так будет. И в это время нужно выживать. Что нужно делать? Нужно больше двигаться, больше молитвы, больше добрых людей, потому что эти три вещи наполняют человека и разрушают плохой период жизни. Время, которое на нас давит, побеждается природой, добрыми людьми и Богом. Запомнили? Добрыми людьми побеждаются социальные проблемы, одиночество, нет работы, нет денег. Не могу общаться с свекровью, с тещей, с детьми, с мужем. Социальные проблемы, значит, не хватает сил. Не можешь общаться, иди собирай друзей, наполняйся с ними. Нужны люди для того, чтобы получить силы, чтобы общаться с мужем, с детьми, с директором завода, там, с кем угодно. Понимаете, нет людей, нет жизни. Ну, то есть, если у тебя социальные проблемы, наполняйся людьми. Если у тебя со здоровьем проблемы, наполняйся природой. Если у тебя проблемы просто с тяжелым периодом жизни, а что это такое, сейчас услышите в песне, значит, тогда делай все сразу, потому что все будет теряться, сила у тебя теряться будет в жизни.
Сердце ударит ритмы свои и стучит перебой ритм чужие слова. Там правила, там ненужные встречи случаются. Там старела пожухла трава и следы не читаются. Thank you.
как бы не добирать, не приходится. Очень нужен ли я на темноте? Ничего, раз погодится.
Ну, то есть, понятно, да? Надо принять судьбу. Тяжелый, так тяжелый период. Ничего, распогодится. Кто может принять? Тот, у кого есть силы. Не ломает человека. Если ломает, значит, иди, беги на улицу. Иди, ищи не психологов, астрологов, а добрых людей, которые тебя успокоят. А лучше приглашай их все домой. Это еще лучше, потому что если ты пригласил, праздник устроил, накормил всех, не надо только поить. Вот. Ну, водой можно, конечно. Потому что победа над судьбой означает изоляция от злых духов. Понимаете, спиртное – это контакт с веселящими духами. Веселящие духи не помогают победить судьбу, они усугубляют судьбу. Они делают разум человека очень слабым и запудренным. Они дают человеку ощущение счастья в момент страданий. Это все равно, что на тебя танк едет, а ты, тебе хорошо. Но это не значит, что ты его победил, понимаете? Чтобы победить, надо своими силами победить страх, а не с помощью спиртного. Потому что спиртное просто затуманит тебе мозги, оно не делает, не дает тебе силы победить судьбу, оно просто тебя расслабляет и делает ощущение, что все хорошо, хотя ничего хорошего нет. Ты должен наполниться, чтобы победить судьбу, а не просто голову в песок сувать. Спиртное означает то же самое, что делает страус, когда бежит от тигра. Есть такие, как бы, такие зоны полупустынные, где вот такие кочки большие, там растут на них деревца, кустарники. Между этими кочками водятся тигры и страусы. Когда страус убегает, и везде песок. Вот. И когда страус убегает от тигра, он когда устает убегать, он думает, надо спрятаться, а прятаться негде, там везде песок. И он голову в песок, тук, и спрятался. Но тигру голова не нужна. У страуса есть что-то побольше и повкуснее, понимаете? Поэтому насчет головы даже не беспокоится. Он подбегает и кусает за другое место. Поэтому, мои дорогие друзья, не думайте, что вы выпили и спрятались от судьбы. Типа, хорошо же стало. Она знает, за что кусать. Итак, спиртное не вариант. А вот друзей приглашать надо без спиртного. Просто счастье, веселье, любовь – это хорошо. Но спиртного не надо. И тогда вы сможете быть счастливыми, потому что плохой период жизни побеждается, когда у вас рушится семья, работа, но все рушится, связанное с вашей социальной жизнью, значит, вам нужно делать следующее. Слушайте. Почему в душе легко? Почему руки высоко? Потому что идет обмен любовью, идет энергия обмен, которая побеждает судьбу. Вы скажете, а это тоже же самовнушение? Вот друзья пришли, мы как бы песни попели, стали всем теплее. А когда уйдут, опять тяжелее станет. Вы ошибаетесь. Спиртное не влияет на энергию времени, которая в вас находится, внутри вас. А добрые люди влияют. Вы пригласили, накормили их, пообщались, обменялись любовью, ушли они. Вам будет легче жить не на один день. Вы облегчите свою судьбу. Понимаете, вот в этом метод заключается. Следующий метод – это метод переключения. То есть судьба действует так на человека злая. Она человека приковывает к боли. Боль не обязательно бывает физическое, она бывает психическое. Ну, то есть человек чувствует, что ему плохо, и когда человеку плохо, он начинает об этом сильно-сильно думать. И в это время он сильно себя расходует, истощается. Сначала у него пропадает сон, потом аппетит, и потом он вообще нулевым становится. Это называется стресс. Состояние стресса означает зацикленность на плохом. Человек не может оторваться. Понимаете? И стресс убивает человека просто. Потом убивает его. Пока человек поймет, что надо что-то с этим делать. И всегда человек должен знать, что стресс побеждает переключение. То есть нужно очень четко понимать, что у человека должно быть такое внутри. Или вот молитва какая-то глубоко-глубоко в сердце запала. Или какой-то образ внутренний. Или он что-то сильно любит. Понимаете, в тот момент, когда совсем плохо, человек должен включиться сильно в это, иначе он себя теряет. Потому что память все больше и больше будет приковывать к проблеме. Если вы видите, что вы постоянно думаете о проблеме, значит вы себя теряете в это время. Вы не решаете проблему. Чтобы ее решить, надо наполниться чем-то, и она решится сама. Потому что когда вы думаете о хорошем, в это время вы наполняетесь, и проблема отодвигается. Проблема означает опустошенность. Только это и все. Когда плохая судьба действует, она опустошает наше озеро счастья. И в это время надо его чем-то наполнять, означает свою память приковать к чему-то хорошему. Это называется вера. Вот что чувствует, человек верит в природу, он природу вспоминает, верит в добрых людей, людей вспоминает, верит в Бога, Бога вспоминает. Слушайте.
И корабли дымят, а вечер дышит в лицо.
Ну, то есть человек находится... Плохой период.
А вечер дышит в лицо мне своим перегаром. И продавщица устала глядит на чеки. Думается мне,
переключение.
А в золотом океане любви бескрайне все дни, как рыбы, плывут внеземно сияние. Твои корабли, не моргая, и в этот мир, в этот миг, в этот час ныряю.
Переключиться не смогли, сушите весла. Я вам точно говорю, понимаете, человек, который способен настраиваться просто на оптимизм, на добрых людей, на природу, на Бога, на мой белый город, ты цветок из камня, на что угодно, понимаете, что у вас в сердце живет, какой вид счастья, любви, что вам дает силы. Не переключились, не надейтесь, что инфаркт, инсульт, уход близкого человека, вы победите. Завянете, как помидорка, и все, и забудут про вас. Ну, то есть, не хотите сами побеждать, не хотите принять судьбу. Принятие очень важно. Принятие означает наполниться. Невозможно принять, если ты не наполняешься. Я хочу принять, не могу. Ты не можешь сама принять. Иди на природу, сил больше станет, само примется. Принятие означает наполненность. Не означает, что я сижу как бы и принимаю все. Как психолог говорит, принимай давай. Психологи говорят... Ты, говорит, терпи. Я говорю, а что вы под этим понимаете? Ну, терпеть означает вот не обращать внимания. Я говорю, давай я сейчас иголочку тебе в попу суну. Ты не обращай внимания, терпи, а я буду дальше сувать сильнее. Так действует судьба. Она как иголочка в попе, понимаете? Ее невозможно терпеть. Нужен какой-то метод другой. Нужна какая-то сила, которая будет выталкивать из попы иголочку. Иначе
терпеть невозможно. Поэтому это само по себе терпение, это не принятие. Принятие означает наполниться силой, которая выталкивает иголочку. Это какая сила? Природа, добрые люди и Бог. Музыкальная пауза. Это принятие. Что мне делать?
Вы мешаете читать лекцию.
Судьба подействовала. Что надо делать? Расслабиться и танцевать. Что еще делать? Практические занятия. А? Наглядный пример? Я, да, вы мне можете помогать часто делать наглядный пример. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Нужны силы, понимаете? А также надо понять, что действует судьба сама. Потому что люди часто, что такое? И ищут какого-то виновного. Всегда человек это делает. Вот начинает судьба давить, кто-то обязательно ищет человека. Вон оно что! Судьба просто действует. Если ты понял, что судьба тебя расслабляет, если кого-то... Смотрите, есть три стадии принятия судьбы. Первая стадия, если ты считаешь, что кто-то виноват в твоей жизни, ты никогда не победишь судьбу, шансов нет. Вторая стадия, если ты понял, до тебя дошло, что так действует твоя судьба, человек тут ни при чем, то начинается победа над судьбой. Представляете, понять просто это надо. Вот муж уходит, твоя судьба действует. Он виноват, он гад такой, я его ненавижу, зачем он это сделал? Причем тут он? Это так судьба-то действует? Нет, причем судьба, это он. Вот. Нет, это судьба. Да? Сразу легче стало. Это же моя же судьба. Понимаете, если кто-то другой, это несправедливость, это плохо. А если моя судьба, ну нормально, значит. Я как-то жил в одно время в ведическом монастыре, и там у них что-то с продуктами были проблемы. И в пище недостаточно было масла. А пища, когда недостаточно маслянистая, она значит нездоровая. Ну, чтобы вы знали. Имеется в виду пища, которую едят в обед. Потому что вечером надо пресную пищу есть, ну, то есть немного масла, утром тоже. А в обед маслянистая должна быть пища. И начали наставнику, как бы они все жаловаться, у нас пищи масла не хватает. Он разок наставление дает, как бы лекцию. Все слушают. Он говорит, какие вопросы у вас? И они говорят, ну, когда в пище у нас масла будет больше? И вот сейчас смотрите, момент принятия судьбы. То есть он говорит им, мои дорогие друзья, поймите, что вы в монастыре вообще-то живете. И вам надо учиться принимать судьбу. И тогда будет больше масла. Но если вы хотите больше масла без принятия судьбы, тогда его тоже будет больше, но горящими котлами. Не поняли? Это в аду горящие котлы. Но они все поняли сразу. И знаете, они сразу совсем согласились. Все, горящие котлы никому не нужны. Сразу все. И без масла сразу жизнь хорошая стала, понимаете? Человек принял судьбу сразу, хорошо, классно, и потом сразу все пошло налаживаться, потому что когда люди кислые, судьба не будет их делать счастливыми. Девушка сильно хочет замуж. Что это с ней делает? Она становится кислой. Потому что ожидание само ее разрушает. То есть, когда она сильно хочет замуж, она живет в будущем, да? Все, она стала бледнее, то есть несчастной. А если она еще к тому же чувствует, что она вообще не выйдет, это уже называется унижение. То есть еще менее красивая стала, потому что красота означает в центре чувства собственного достоинства. Не вниз, не назад, не вперед, в центре. Значит, неудача. Удача означает в центре, понимаете? Ты судьбу принял, вот это и есть удача. Ничего не ждешь, значит удача приходит. Удачу перестал ждать, она пришла. Начал ждать, ушла. Когда люди отдают всем счастье, счастье бежит за ними. Когда люди хотят счастья, счастье убегает. Запомнили?
Не надо хотеть счастья, надо всем делать счастье, и тогда оно бежит за тобой. Все очень просто. Только трудно так жить. Потому что всегда же хочется счастья, а делать ничего не хочется. Это и есть неудачник, понимаете, неудачливый человек, это тот, который ждет, надеется, а потом не ждет уже, не надеется, тоже неудачник. Или в будущем, или в прошлом. А есть еще гордые люди. Что такое гордость? Как классно! У меня все получается. Успокойся. Очень опасно сильно радоваться успеху. Если успех имеешь, делись, отдавай другим. Успех не для того, чтобы ты растекся в радости. Успех для того, чтобы давать другим. Больше возможностей, больше отдавай. Но если человек в успехе растекся, то он теряет себя в это время. Запомните, все самые несчастные события жизни происходят не в горе, а в успехе. Мотылек больше всего на свете любит свет. Он балдеет от света. От чего он погибает? Когда достигает света. Понятно? Слон больше всего любит так же, как человек, секс. И поэтому его лобят очень просто. Тренируют слониху, как бы, и она забегает в стойло, он за ней. И все. Даже не надо его там, представьте, слона ловить там столько тонн. Поймать невозможно. Он сам забегает за слонихой. Рыбка больше всего на свете любит чувство вкуса у ней, самое любимое. Вот именно что-то она любит пробовать все. И когда в ручье сижу, просто возле дома меня, ну, энергию природы беру, молюсь, сразу подплывают рыбки и начинают меня пробовать. Сразу меня так растет. Ну, так щипают. Почему? Потому что они так живут, они все на зуб пробуют. Ну, как не на зуб, а на губы. Щипают все, пробуют. У них такой образ жизни. Это их мышление. И поэтому они попадаются на где? На крючке. А олень любит слушать. Поэтому олень и ловит с помощью рожка или флейты. Понятно, да? Охотники начинают дудеть, играть, и олени сбегаются сами. Даже не надо там за ним бегать. Вот так же и человек точно так же. Счастье почувствовал чуть-чуть, и все, и дальше уже с ним что хочешь, что и делай. Это очень опасно, понимаете, это называется состояние гордости. То есть человек, который который перестал контролировать себя в состоянии счастья, слишком все хорошо стало, все разрушается. Вот человек, допустим, фирму открыл, у него все пошло. Дальше что? Он берет огромную ипотеку, потому что все же идет, все хорошо, берет ипотеку и дальше прогорает. На высоте счастья он прогорает. Или девушка увидела, что парень как бы ее любит, все, как бы, все хорошо, она расслабилась и он ушел. Понимаете, да? Ну то есть, почему человек так сильно расслабляется? Потому что он не трудится над счастьем, а он ждет его. И счастье, не, вот это самое худшее. Ты ждал, и оно пришло. Все, человек расслабляется. И дальше ничего хорошего уже не будет. Примерно вот такое состояние. Знаки благоприятные начинают идти. Допустим, тебе нравится синий цвет. Да, и какие знаки благоприятные? Ты видишь, на проводах синий иней блестит такой. Луна в небе. Само небо темно-синее. Луна синего цвета в небе. Поезд синий, в который ты садишься. Понимаете? И все как бы этого цвета, который тебе больше всего нравится. И ты едешь к своему любимому. Понимаете? И ты говоришь, вау, все классно. Значит, синяя птица прилетела ко мне. Будь осторожен. Потому что ты очень увлекся ощущением счастья. В это время, когда человек сильно увлекается счастьем, приходит страдание в его жизнь. Пир во время чумы, да? Ну, то есть чума как раз приходит во время пира, незаметно. немножко побалдейте и все. А дальше надо жить. Ну и надо чуть-чуть порадоваться, конечно. Что, классно же. Все получилось. А дальше спокойствие уже. Спокойствие и жизнь. Иначе можно влететь хорошо очень. Приведу пример. Это было где-то лет 15 назад. Я лечил одну женщину от сахарного диабета, инсулинзависимо. Ну, у меня обычно так, какие-то есть небольшие результаты, там что-то лучше становится, если люди работают над собой. Но у нее как-то так сильно получилось. У нее вообще, вообще сахара ну, не стало в крови. И она перестала даже инсулин колоть. И она вот на моих травах живет, и все нормально. И она ко мне приходит такой, Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич. Я говорю, успокойтесь, пожалуйста. Мне помогло, у меня нет диабета. Я говорю, успокойтесь. И она не может успокоиться. Через два дня сахар начал повышаться. И травы мои перестали помогать. Все. Она сожгла свое счастье вот этим вот безумием. Другой пример. Допустим, вы хотели сильно купить какой-то дом, такой традиционный в узбекском стиле, чтобы там заходишь, дворик, чтобы был такой классный дом вы хотели купить, да у вас и деньги, допустим, есть, да, и где-то в центре, допустим, города прямо, в классном месте такой вы дом увидите. Надо быстрее покупать, чтобы кто-то другой не купил. И цена нормальная, прямо за так отдают. Быстрее. Очень неблагоприятно. Очень неблагоприятно. И быстрее замуж. О, парень как раз. Вот то, что мне надо. Все. Очень неблагоприятно. Когда благоприятно? Когда как спокойно в сердце. Вот покупаю, все спокойно. Жара никакого нет, все спокойно. Или замуж выхожу, быстрее. Нет, все спокойно. Значит, благоприятно. Если быстрее, синий. Это неблагоприятно. Это опасно, понимаете? Так можно потерять себя вообще и всю свою судьбу. Успокойтесь сначала, расслабьтесь. Если что-то сделал какая-то, быстрее. Расслабьтесь. А если чувствуете все спокойно, значит, все будет нормально. Потому что удача всегда имеет спокойную природу настоящую. А когда человека жар в сердце, вот это ощущение сильного счастья, такое его расслабляет, он теряет себя, такое, значит, это опасно. Это не то, что надо. Запомнили? Итак, одиночество – это всегда неправильный образ жизни. Одиноким человек может быть, что есть у него жена, что нет. Что есть муж, что нет. Не имеет значения. Одиночество – это неправильный образ жизни. Все, у кого чувство собственного достоинства поднимается вверх, становятся одинокими, они слепнут от успеха. Все, у кого вниз опускаются, они унижены становятся. Когда вверх чувство собственного достоинства поднимается, что он делает с окружающими людьми? Он им всем чувство собственного достоинства опускает вниз. То есть гармонии нет, нет любви. Я разок в Москве, когда жил, часто были такие интересные всякие встречи. И один человек, очень богатый, который ну, получил это богатство очень быстро, пригласил меня к себе в очень красивый апартмент, проконсультировать его. Ну, мне было интересно, я пошел. Этот человек тогда в Москве строил очень высокие дома, там высокие, самые высокие небоскребы. И был очень успешным, популярным. Я пришел к нему в его апартаменты. И он такой сидит. Ну, что ты мне скажешь? Я говорю, а я не знаю. Вы спросите, я скажу. Ну и так далее. Мы с ним так поговорили, то есть он пальцами крутил, сидел. Вот я ему объяснял, что такое успех. И что бывает с тем, кто в него сильно поверил. Ну я ему хотел сказать правду просто, что толку как бы его обманывать. Ему никто больше не скажет.
И он такой с кислой физиономией меня слушал, говорит, ты что, мне на учение пришел читать? Я говорю, я пришел вам объяснить правду жизни. Ну и рассказал про здоровье, про его семейные отношения. Я посмотрел, как он живет. Я видел его отношения с его сыном нулевые, с его женой нулевые. У него не было ни друзей, ни близких, потому что он, его деньги отравили полностью. Ну то есть он ослеп, понимаете? То есть все люди вокруг были чужими друг для друга. Я видел его сына, он проходил. Я смотрю, у него глаза стеклянные. Жена тоже. То есть они все живут рядом просто потому, что у них вот эти общие деньги, общий успех. Им больше никто не нужен, ничего не нужен, потому что нет отношений. Отношения умерли, понимаете? И этот человек потом все потерял. Прошло 5 лет, он все потерял, вот это все. И еще в тюрьму сел. Правда, сейчас уже успел выйти. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что это все уже прогнозируемо. Если человек вот так вот отнесся к жизни, значит, будет вот такой результат. И я ему пытался это объяснить, но он меня слушать не хотел. Теперь ему судьба объяснила. Понимаете? Но самое интересное заключается в том, что я когда выходил оттуда из его апартментов, там сидела секретарша на выходе. И она такая... Ну, она не слышала нашего разговора, но все равно мина сама по себе мне очень понравилась. Такая, сколько стоит ваша консультация? Я говорю, а у меня никогда не бывают платными консультации. У меня консультации всегда только бесплатные. И она такая, И то есть на меня так посмотрела, что я, ну, полный отстой. Ну, полный отстой. Такого еще она не видела. Тупого человека. От своих бабок отказывается. Такая, да, ну хорошо. Такая и смотрит на меня, такая, подсмеивается. Ну, думаю, ребята, нашли вы здесь друг друга. И пошел. Потому что я же уже старый, ободранный пес, еду давно, и уже понятно, что будет дальше вот с этой, со всей катавасией. Понимаете, и потом дальше так оно и пошло. Все в этом мире закономерно, здесь нет случайностей никаких. Как человек живет, так и получает такой результат. Но самое главное, вы должны понять вот эти две вещи, что если ваше чувство собственного достоинства не в центре, ну то есть вы прямо сейчас вот не можете настроиться, желать всем счастья, работать над собой, или просто, ну, вы делаете свое дело, свою работу, делайте без суеты, спокойно. Сколько успею, столько успею. Всегда надо держать чувство собственного достоинства, спокойствия. Не оскорбляться, не обижаться, не гордиться, не унижаться, не суетиться. И тогда вы будете испытывать счастье. Ну, то есть вам будет хорошо жить, спокойно. И это самый лучший вариант, потому что к такому человеку все липнет. Понимаете, удача означает вот это центральное положение чувства собственного достоинства. В это время человек очень привлекателен. Его все любят. К нему очень все хорошо относятся. И удача, счастье тянется к человеку в таком состоянии. Но такое состояние человек может удержать только одним способом. Послушайте меня внимательно. Как только человек задумался о своем благе, в этот момент чувство собственного достоинства сразу куда-то потекло, потому что человек начинает беспокоиться, что у него этого блага сейчас нет. Поэтому нужно всегда в этот момент переводить себя волевым усилием на благо других. Ну, то есть подумайте хотя бы о благе своих детей, пожелайте им счастья, если уж не можете совсем о других подумать. Ну, то есть другими словами, понимаете, переводите себя от себя, переключайте. Женщинам, кстати, думать о своих детях тоже не означает бескорыстие. Потому что женщина, она наслаждается счастьем не своим, а своих родственников. И поэтому тоже беспокоится, когда у них нет счастья или наступает плохой период. Она всю свою энергию отдает, и потом нет сил. Это можно понять очень просто. Допустим, Сейчас мы прямо в зале проведем эксперимент. Поднимите руку, кто у вас, у кого дети у вас болеют, но вы не беспокоитесь вообще. Есть такие? Вот, это значит, что вы своими силами, вот у вас в сердце достаточно энергии, чтобы победить болезнь детей. Ну, то есть, значит, судьба не такая тяжелая. Понимаете? То есть, дети болеют, вы не беспокоитесь. Есть еще другой вариант. Вы молитесь каждый день, и поэтому беспокойство проходит. Поднимите руку, у кого такая ситуация. Вот это значит, что вы побеждаете судьбу. Есть еще третий вариант. Дети болеют, и вы беспокоитесь. Поднимите руку, у кого такой вариант. Значит, вы не справляетесь с судьбой. То есть нужна молитва, нужно что-то делать. Беспокойство – это не способ побеждать судьбу. Беспокойство – это истощение. Человек теряет себя. Вот запомните, чувство собственного достоинства, оно имеет два полюса. Или оно настроено на то, чтобы служить другим или думать о Боге. В это время оно побеждает судьбу. Или второй вариант – оно беспокоится, означает «теряет себя». Ну, то есть, если человек беспокоится, если человек суетится, если унижается, если человек в депрессии находится, это время он теряет себя. Еще есть два положения чувства собственного достоинства, неправильных для человека. Это сложнее понять, но надо. Есть уход еще чувства собственного достоинства влево или вправо. И в этих двух уходах влево означает женскую сторону, а вправо означает мужскую. В этих двух уходах чувство собственного достоинства есть разница. Например, если у женщины влево ушло чувство собственного достоинства, это не очень хорошо, но в общем-то не очень неплохо. Понимаете, допустим, не надо с подсветкой меня снимать, у меня слепнут глаза. Вот. А вот смотрите, это не очень хорошо, не очень плохо. Допустим, она сидит такая, ой, Господи, как меня все не понимают. Я такая добрая, ласковая, всех люблю, меня никто не понимает. И начинает плакать. Чувство собственного достоинства ушло в левую сторону, она женщина, растрогалась, чувства растрогались, это нормально. У мужчины, когда чувство собственного достоинства пошло вправо, то есть он такой, да я вам сейчас всем устрою, да я сказал, молчать, стоять, сидеть. Ну то есть... Ушло вправо, то есть он начал как бы жестить. Ну, это для мужчин более-менее нормально. Ну, то есть ничего хорошего нет, конечно, ни в том, ни в другом случае, но более-менее нормально. Это еще куда ни шло. Но есть два положения чувства собственного достоинства, которых не должно быть. Когда женщина начинает жестить, «А, я тебе сказала, все!» Вот. Или мужчина начинает плакать. «Не говори мне больше так». Понятно, да? Вот в этих двух случаях человек теряет себя. Запомнили? Женщина, когда начинает искры метать, она вообще ничего не соображает. В этом состоянии женщина способна сделать то, что ей будет хуже, чем другим. Ну, то есть, фактически, она грызет суп, на котором сидит. Понятно? Потом падает. Ну, то есть, другими словами, когда женщина начинает вот так вот ругаться сильно, ну, не жаловаться, не плакать, не как бы беспокойстве находиться, а именно она в это время, мужчины, вы просто услышьте меня, вам не надо серьезно воспринимать, что происходит, потому что она может разрушить все вокруг, прежде всего свою жизнь. То есть, женщина в таком состоянии может бросить мужа, остаться одна с детьми, без средств к существованию, ей все равно. Понимаете, она в таком состоянии идет на самоуничтожение. Поэтому женщину до такого состояния доводить не надо. Ничего хорошего не произойдет. Но женщине как бы легче поплакать там, ну как бы попричитать. И даже поругаться, это не проблема. Я говорю о другом. Когда, понимаете, женщина не ругается, она просто теряет себя. Она белеет от гнева, как бы кричать начинает сильно, биться головой об стену. Ну, то есть, понимаете, да? В этом состоянии она ничего не соображает, она теряет себя, и она на саморазрушение идет. И причем выйти из этого состояния ей непросто. То есть, надо неделю-две, может быть, очухиваться потом.
Ну, часто так бывает. Я говорю об особом состоянии, неблагоприятном для женщин. Мужчина должен это знать, не выводить ее в такое состояние, не вводить. И у мужчины тоже такое же опасное состояние, когда мужчина очень сильно, ну, как бы психически страдает, это когда мужчина начинает плакать. Ну и когда он начинает как бы чувствовать себя беспомощным, беззащитным. Это очень опасно для мужчины, очень опасно. В таком состоянии он может вообще потом не прийти в себя. Так же, как женщина вот тоже вот вышла, понесло ее, все, с ней, ну, опасно очень. Ну, то есть, вот в эти состояния человеку лучше не входить, надо следить друг за другом. Мужчина, когда буйствует, он потом приходит в себя, это нормально. Женщина, когда плачет, приходит в себя, но когда женщина буйствует, она в себя не приходит. Когда мужчина плачет, тоже в себя не приходит. Это потом надолго остается следом в сознании. Одиночество разобрали тему? Одиночество означает неправильный образ жизни. Это также означает, что чувство собственного достоинства повернуто не туда, на самосохранение. Есть два способа жить у чувства собственного достоинства. Первый способ самосохранения, ну это естественный способ. Допустим, нам не хватает пищи, воздуха, там, воды, сразу человек начинает беспокоиться. Но бывает так, что человек беспокоится понапрасну. Все вроде хватает, все нормально. Он все равно беспокоится. В это время он теряет себя, свою жизнь. Человек должен учиться отвлекаться от себя, желать всем счастья. Вот поэтому как бы люди должны этим заниматься, чтобы побеждать судьбу. Желать всем счастья, что-то дарить другим людям, заботиться обо всех. Смотреть на природу, радоваться, желать всем счастья, радоваться. Это правильное настроение. Радоваться городу, радоваться, улыбаться людям, желать всем счастья и так далее. Дарить подарки. Это признак силы и удачи в человеке. Особенно, когда наступает плохой период, надо так настроиться, иначе вы проиграете судьбе, потеряете себя. Послушайте. Принимаем судьбу. И потом настрой правильный. Ну, то есть чувство сильное означает направленное не на себя. Как только человек о себе думает, он слабым становится сразу. Дела красивыми бывают у кого, кто направлен не на себя. То есть чувства сильными стали, дела красивыми стали. И сердца стали какими? Достойными любви. Потому что человек наполненным становится, радостным. Вот такие примерно дела. Это по поводу одиночества. Мы с вами поговорили. Я надеюсь, что вы все это поняли. И, соответственно, такой человек, который правильно настраивается, он быстро находит близкого человека. Это не то, что надо где-то правильно искать в Ташкенте, вот место найти, где его можно найти. Он сам притянется, примагнитится, не надо беспокоиться об этом. Люди чувствуют на расстоянии свою судьбу. Если человек готов... Одна женщина меня спросила: Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? Ну, классический вопрос, да? А она... Очень, когда женщина настроена неправильно, она очень копается в мужчину. То есть она ищет своего, так знаете, копается. Я говорю, вот когда вы планочку свою снизите в восприятии других людей, мужчин, восприятие себя поднимите, то есть начнете работать над собой. Когда планочку снизите, восприятие мужчин, а ваш сужденный начнет зарядочку делать, то есть начнет работать, ответственность. Вот тогда вы и найдете друг друга. Ну, то есть женщинам не хватает, они мечтательницы, слишком много хотят от судьбы, понимаете, слишком мало получают поэтому.
А мужчины лентяи. Ну, то есть, мужчина, когда начинает как-то над собой работать, что-то делать, женщина перестает мечтать, с этого момента они встречаются. Ну, примерно так. Ну, то есть, каждый думает о своем, он должен сам что-то делать и так далее. Как строить отношения в семье, сохраняя чувство собственного достоинства? Это очень сложная тема, очень сложная. И что делать, если близкий человек тебя не понимает, не любит? Я думаю, что мы завтра будем говорить об этом очень серьезно. И все вместе это захватим. А сегодня я хотел бы поговорить вот о чем. Я хотел бы сегодня вам рассказать немножко о методах победы над судьбой. Ну, при разных конкретных раскладах. Вот. Если вот это так, то что делать? Ну, примерно вот такая тема. Если у вас депресняк, не хватает силы воли, если вы не можете заставить себя рано встать, у вас нет возможности доделать все до конца, если у мужчины меняется работа, то одна, то другая, он не может как бы остаться на одном месте, то вам не хватает волевого импульса, волевой силы. Это значит, что вам надо начать или длительно ходить, или длительно бегать. Вы говорите: Олег Геннадьевич, я так за день тут так накувыркаешься. Вот, я и так бегаю. Есть одна проблема. Вы не понимаете, о чем я говорю. Смотрите, длительно ходить или бегать, первое, без остановки. Не то, что прошел, остановился, прошел, а вот длительно, это первое. Второе, надо это делать в спокойном состоянии, не напрягаясь, не выматываясь, не изматывая себя, в спокойном состоянии. Третье, состояние желания, все пожелания, всем счастья. В это время о делах не надо думать, или надо слушать лекцию, или духовную музыку, все. И всем желать счастья, понимаете? Вот в этом состоянии вы получите волевой импульс или способность, даже просто думая о проблеме, ее уже преодолевать. Вот так действует эта вещь. Например, решил встать пораньше, уже встал в уме. Потом легко будет подняться. Ну, то есть решил доделать все до конца, уже доделал в уме. Кухня грязная, если ты двигаешься, бегаешь, допустим, или ходишь периодически, то ты только посмотрел на нее, ты уже знаешь, что тебе легко ее помыть. Потому что волевой импульс пробивает судьбу, решает проблему. Или девушка, допустим, она чувствует, что она, ну, как бы не дотягивает. Вот молодой человек, вот хороший парень, но что-то за мной не ухаживает. Но если она начала двигаться, длительный бег или ходьба с правильным настроением, то есть наполнилась волевой силой, просто на него посмотрела чуть-чуть подольше. И все, и как бы клиент созрел. Ну, то есть, понятно, да, система? Теперь, если вы не терпите своего начальника, не терпите своего мужа, свою жену, если постоянно шумят соседи, как бы задолбали, если вы чувствуете, что не можете как бы принять свою работу, устаете, как бы тяжело там на работе на этой. Или вам тяжело со своей свекровью, или с тещей, или еще с кем-то из каких-то людей. Или тяжело даже сидеть просто на лекции 3 часа. То это значит, что вам надо делать статические упражнения. Ну, то есть статические упражнения, то есть самое простое статическое упражнение – это встать и не двигаться. И в это время нужна молитва. Соединение статических упражнений с молитвой обладает колоссальной силой влияния на судьбу человека. Вот я сегодня, допустим, 2 часа делал статические упражнения вместе с молитвой. Я чувствую себя очень сильно сейчас во время лекции. Вы чувствуете, что сильная лекция? Ну, то есть я чувствую себя сильно, потому что все проблемы ваши я пробиваю своей вот этой молитвой, статической силой, которую я, ну, испытал за молитву за эти 2 часа. И поэтому вас так расслабило, что вы даже спать уже все хотите такие уже. Все хорошо, Олег Геннадьевич.
Не, можно понемножку двигаться, там, так, подвигался. Так. Называется статические упражнения. Статические упражнения означают двигаться нельзя. Глазами хлопать можно. Ушами даже нельзя хлопать, не то что языком. Понятно, да? Статические упражнения означают не двигаться. Когда человек... А? Я вам сейчас расскажу все. Есть йога, понимаете, когда ты это там поднял, то поднял. Это ну, не статические упражнения. Это йога динамическая. Она ну, чуть-чуть статическая. Как бы. Это помогает, но не сильно. Я вам говорю сейчас о вообще том, что человек на какое-то время вообще замирает. Он не двигается. Например, он не двигается стоя. Когда человек не двигается стоя, то он такие психические каналы прочищает, что он может вытерпеть, что хочешь. Вот чем больше не двигается, тем больше терпения. Вот не можешь, допустим, вытерпеть мужа. Не двигаешься, начинаешь терпеть его. Легко. Понимаете? Второй вариант. Стоя на коленях. Человек, когда стоит на коленях, не двигаясь, молится, то он не просто терпит, а начинает принимать. Иногда надо терпеть, а иногда надо принимать. Вот, допустим, если муж пьет, то это не надо принимать, это надо терпеть. Потому что если ты примешь, сама начнешь пить. То есть принятия этого не должно быть. Или муж изменяет, не надо это принимать, это надо терпеть, иначе ты его потеряешь. Ну, то есть, стоя неподвижно, терпишь. На коленях стоишь, принимаешь. То есть характер мужа надо принять, характер жены принять, характер директора завода надо принять, характер детей надо принять. Принять означает уже не терпишь. Тебе нормально с ним, все отлично. Не терпишь, привык, принял. Стоя на коленях дает принятие. Когда человек садится вниз, вот он на коленях стоял и потом раз сел вниз. Это называется поза алмаза. И он вот когда сидит так молится, человек в этом положении, то он пробивает судьбу, вот так ее двигает от себя, отодвигает. Вот допустим, суд надо отодвигать. Увольнение с работы отодвигать. Муж сказал, уйду к другой. Отодвигать. Значит, поза алмаза и молимся. И отодвигаем уход. Муж как бы... пошел, а уйти не может, потому что его уход отодвигает молитвы. И он как бы уходит. А уходить он может определенное только время. Понимаете, если вы молитесь больше, чем он может уходить, то он уходил две недели, а у вас плохой период кончился. И все, теперь он уже уйти не может, потому что у него сил нет. Это на это же силы нужны. А силы берутся от вашей плохой судьбы. И если вы молитесь достаточно, то и время прошло, все, тю-тю. Ну, это значит, что вы на коленях стоите, прямая спина, и потом сели на ягодицы. Вот это называют поза алмаза. Понятно? Или мне надо сейчас на ягодицы садиться перед вами, чтобы вы поняли? Хорошо. Следующее положение тела. Стопки вместе, вот так поставили, коленки врозь. И спина немножко полусогнута. Называется поза бабочки. Вот эта поза бабочки, она успокаивает психику человека. А также мужчинам избавляет от чрезмерного полового желания. Это не то, что мужчины становятся импотентами. Наоборот. То есть поза бабочки делает так, что у мужчины жар вот этой вот половой энергии, который приводит к преждевременному семяизвержению, всем вот этим расстройствам половым, если молитву читать в позе бабочки, то успокаиваются все эти функции у мужчины, а у женщины налаживаются гормональной системой, и у нее проходят боли, проходят вот эти все проблемы по-женски. И также, когда человек в позе бабочки читает молитву, он становится спокойным, как танк. Ну, спокойным. Допустим, ты подходишь к танку и начинаешь, берешь кувалду и начинаешь по нему бджж-бджж. Танку кувалда это вообще ноль.
Понимаете? Он спокойно стоит, не обращает внимания. Вот поза бабочки делает человека спокойным. Есть еще поза лотоса или полулотоса, то есть человек одну ногу закладывает на бедро другой. Это полулотос называется. Вот это положение тела увеличивает сильно концентрацию внимания. Ты можешь слушать молитву сильнее, можешь сильнее сосредоточиться на работе, можешь выслушать своего мужа, понять, что он хочет. Концентрация возрастает. Или директор дает задание, и ты даже не записываешь, все запомнил. Потому что концентрация хорошая. Вот смотрите, послушайте меня. Дело в том, что очень важно понять одну простую истину. Когда вы начинаете ходить или бегать, пожалуйста, не надо рвать когти. Сейчас объясню почему. Потому что организм начинает пролечиваться. Как только вы начинаете заряжать аккумуляторы с помощью природы, организм ждал давно этого, и у него уже накопились какие-то болезни. Поэтому вы начинаете длительную ходьбу, идете. Допустим, раз вы чувствуете, все, тяжело, больше не надо. Быстрее, чем вам нравится, тоже не ходите. Если вы бежите, бегите очень плавно, спокойно и столько, сколько вы чувствуете. Больше не надо. Чувствуете дальше тяжело? Не надо. Ну, то есть, после каждой такой пробежки или ходьбы у вас что-то будет ныть, там, тяжелеть. Это значит, идет лечение. Радуйтесь этому, не надо бояться. Испугайтесь, хуже будет. Итак, если вы... Ну, ходите, допустим, или бегаете, вот я по бегу могу сказать, допустим, человек до 20 минут бега, это просто для хорошего самочувствия. Ничего лечиться не будет, будете бодрячком весь день чувствовать себя. И можно по 20 минут бегать каждый день. Вообще никакой перегрузки, ничего не будет. Если вы начинаете бегать 40 минут, с этого момента начинается лечение. 40 минут бега лечится все слизистые оболочки, иммунитет, память, сон, кожа. Лимфатические узлы, все вот это лечится, когда человек бегает 40 минут. И надо долго бегать 40 минут, прежде чем начать бегать 60 минут. Почему? Объясняю. Потому что все это должно пролечиться. Если у вас там гастрит, кишечник больной, если у вас там то, все, пятое, десятое, вот, вам надо дать возможность этому всему вылечиться, потому что когда вы бегаете 40 минут или ходите 80 минут, то есть ходить надо в два раза больше, то в это время у вас идет вот это лечение вот этих всех перечисленных много моментов. Там псориаз, допустим, достаточно 40 минут бегать или 80 минут ходить. И это будет лечиться кожа, слизистые, лимфоузлы, память, сон, эмоции. Когда человек очень эмоционально, 40 минут бега или 80 ходьбы, будет лечиться эмоции. Эмоционально, значит, не хватает сил там, в этой зоне. Дальше человек час бежит или 2 часа идет. С этого момента начинают лечиться суставы, кости, позвоночник, сосуды, атеросклероз, до свидания, болезни сердца, до свидания, болезни суставов, до свидания, болезни костей, до свидания. Все. Час бега или 2 часа ходьбы. Сколько, как часто. То есть 40 минут, 20 минут каждый день может. 40 минут уже через день, через 2. Час через 3, через 4. Понимаете? То есть нельзя каждый день это будет расходовать, истощать человека. Если человек час начал бегать, он должен обязательно параллельно делать статические упражнения хотя бы 20 минут в день, для того, чтобы нейтрализовать вот эту кинетическую энергию, вот эту, которая вырабатывается. Ну, то есть, другими словами, здесь уже дисбаланс может наступить. То есть, статика и динамика должна быть в гармонии у человека. Что-то должно быть чего-то больше, но в целом должно быть гармония. Вам не скучно? Нормально? Если человек начинает бегать 1:20 или в 2 раза больше ходить, и это делает раз в 4 дня, раз в 4-5 дней, то у него начинают лечиться все внутренние органы, в том числе щитовидная железа, поджелудочная железа, почки, надпочечники, матка там и все прочее. Ну то есть, если у вас там кисты какие-нибудь или хронические заболевания, 1:20 бега,
чего вы можете достичь с нуля, если вообще не бегаете, 1:20 бега, это 2 года. Вот вы 2 года бегаете, вы уже можете себе позволить такую дистанцию, понимаете? Или если вы в 2 раза больше ходите, то этого вы можете достичь через 2-3 месяца уже. Но эффективность лечения от ходьбы 2-3 раза слабее. Но это все равно супер, потому что вы будете лечиться, понимаете? Вы реально будете вылечиваться. Если человек 2:40 может ходить, он легко уже может бегать в течение 20-30 минут. Вообще без проблем. Запомнили? Если человек начинает бегать 1:40, а это максимум, 1:40, 1:50, у всех по-разному, это максимум, что нужно для здоровой жизни. Или в 2 раза больше ходить, то тогда пролечивается нервная система, психические заболевания, и все, что связано с головным мозгом, с спинным мозгом и так далее, все это начинает вылечиваться. Понятно? Ну вот такие как бы пироги. Точно так же такие же вещи происходят и при посте. Когда человек постится 2,5 суток, у него максимальное лечение происходит. 2 суток внутренние органы, 1,5 суток постится, лечатся сосуды и мышцы. Когда сутки постится, лечится кожа, иммунитет, лимфатические узлы, сон и память. И когда 0,5 суток постится, то он просто это, ну, после этого хорошо себя чувствует. То есть у него работоспособность улучшается. Статические упражнения такие же дистанции, как и при беге. Ну, то есть если человек не двигается 1:40, он пролечивает полностью весь организм. Вот. 40 минут это такое. Но понимаете, статические упражнения это очень тяжело. Лучше ходить. Я уверяю, поститься и ходить легче, чем йогу делать вот так подолгу. Я каждое упражнение делаю по 40 минут. Всего у меня получается 2 часа, там 4 упражнения. Если человек хочет научиться терпеть, принимать и продавливать судьбу, он должен делать статические упражнения и молитву одновременно. Если он хочет увеличить силу воли и пробивать судьбу, ну как бы волевой силой, пробивать означает не бояться. Вот, допустим, суд должен быть. Я пробежался, мне легче стало. То есть я чувствую, что все будет хорошо. Пробить энергетику суда, понимаете? Пробить энергетику, устроиться на работу. Чувствуешь, что не можешь устроиться. Пробежка, и дальше тебе легче. Ну, то есть волевой импульс становится сильнее. А если тебе надо на работе удержаться, тогда статические упражнения. А если ты не понимаешь, что делать в жизни, все запуталось, тогда пост. Пост прочищает сознание человека и ясная картинка. Предвидение событий. Вы говорите, Олег Геннадьевич, как вы можете видеть будущее? Это с помощью поста достиг. Я каждый день не ем до обеда. По 16 часов пощусь каждый день в своей жизни. Уже 20 лет. И это дает мне силы чувствовать очень тонко людей. Я вот это достиг с помощью поста. С помощью йоги я научился преодолевать трудности. Ну, то есть пробивать судьбу. А с помощью бега научился волевой силе. Быть собранным, вовремя все делать в жизни. И каждый из вас может так же сделать, это несложно. Я вам рассказал методы победы над судьбой. Также есть еще другие методы, которые связаны не просто с телесной практикой, а они связаны с духовной практикой. Ну, то есть, есть телесные методы, я вам их рассказал. Есть психические методы, я вам их расскажу попозже, потому что вы уже перегружены информацией. Сегодня сейчас ответ на вопрос немножко будет по лекции. Вот. И есть еще духовные методы. Завтра мы поговорим с вами о том, как в семье гармонии достичь в отношениях, раз. И я поговорю
о психических методах наполнения, как бы, силу как получать, и духовных. Хорошо? Теперь по лекции ваш вопрос. Да? Ваш... Именно по лекции. Вот смотрите, сейчас вам объясню. С 6 утра и до 12 дня это самое важное время в жизни человека. В это время человек должен обязательно помолиться и укрепить свое здоровье. И пожелать всем счастья. То есть пока солнце поднимается вверх, человек лечится и наполняется духовной силой, побеждает судьбу. Судьба не побеждается, когда солнце идет вниз. То есть солнце это как бы, это колесо времени. Ее называют кала-чакра. Кала означает время, чакра означает колесо. Ну то есть солнце называют колесом времени. То есть солнце двигает время. Понимаете? То есть... Ну и мы поэтому по солнцу, и да, и время у нас по часам, по солнцу. То есть солнце пошло вверх, это значит, что человек оптимизм увеличивается, жизнерадостность, силы, петухи поют, птички поют, ветер движется. В это время начинается движуха, ну то есть жизнь. В это время человек должен работать над собой. Рано утром, в 6 утра, даже раньше, потому что солнце же вверх идет с 12 ночи, и вот где-то с 4 утра до 7 где-то это время молитвы, самое лучшее, до 7 утра. Потом с 7 до 9 самое лучшее время для зарядок, там, разминок. С 9 до 11 самое лучшее время для того, чтобы умственно прорыв какой-то сделать. Допустим, к экзаменам готовить самое лучшее с 9 до 11 время, там, запоминать что-то там, какие-то... для себя выводы сделать в жизни. И с 11 до часу самое лучшее время для того, чтобы поесть. И как бы, и чтобы у тебя все хорошо усвоилось, переварилось там и так далее. Хорошо, дальше. Вот подобные вопросы по лекции. Ваш вопрос. Как?
После алмаза стопы не будут деформироваться?
Да, вот у меня уже деформированные. То есть я когда хожу, у меня как ласты. То есть такие... Я сейчас вам все объясню. Вы привыкли к моим шуткам, да? Нормально? Вам нравится? Не удивляйся, если же такое говорю, непонятно. Мне просто, я юморист по природе. У меня просто дедушка, в которого я уродился, он постоянно шутил. Я вот запомнил одну шутку. Он тарелку облизывает. Облизал всю тарелку, показывает мне и говорит. Мне всего 3,5 года было, я смотрю. И он говорит, видишь, сынок, вот так делать не надо. Я теперь тоже тарелку облизываюсь. Научил. Ну ладно, это шутка. Итак, мои хорошие, слушайте меня внимательно. Когда вы садите в позе алмаза, в это время лечение начинается со стоп. И вы посидели в позе алмаза, если это не болит, а просто ноет, это значит, что все нормально. После этого тоже будет ныть. И это будет длиться у вас лично 3,5 месяца. Если вы будете каждый день по 20 минут в позе алмаза сидеть, через 3,5 месяца стопы переболят и потом начнут болеть колени. Уже болят? Значит, вы неправильно это все делаете. То есть, значит, время слишком много. Если все сразу болит, это неправильно. То есть, дайте организму лечиться по очереди. Это все лечение. Когда человек бегает, у него тоже все начинает ныть. Сначала колени, потом суставы, это тазобедренные, потом голеностоп, потом позвоночник. Все проноет, это все лечится, восстанавливается. То есть, человек бежит, у него энергии больше в организме, и сразу организм начинает лечиться. Тут же он хочет воспользоваться возможностью. Понимаете? Идет лечение. Статические упражнения, они лечат связки, кости, понимаете, то есть они более глубокое лечение направляют, а динамические упражнения лечат суставы, сосуды, что-то такое, вот как, ну такое лечение. Для того, что нужно для бега, лечит динамика, а то, что нужно для статики, то статика лечит. У вас сейчас, вот прямо сейчас лечатся связки голеностопа, левой ноги. Понимаете? Потом пролечится, правой начнут лечиться. Потом левое колено сейчас тоже уже потихоньку лечится. Пролечится, правое будет болеть. У меня так, я тоже так, для меня это было неожиданно. У меня никогда не болели, не ныли тазобедренные суставы, понимаете? Я набегался, ну как бегаю, у меня сначала правое колено заболело. Мне друзья говорят, тут видишь, бегать нельзя, потому что суставы стираются. Тут у тебя начали стираться, скоро уже сотрется, и тебе надо будет заменять коленный сустав. Ну, я подумал, так, да, классно, у тебя мышление, ну, как бы, для машины. Ну, то есть, ну, человек думает, что у нас в организме, как в машине, да, стерлись колодки, надо менять. Вот, это глупость, просто глупость. Но этой глупостью заполнен весь интернет, понимаете? Вот, у меня поболело правое колено, около 4-5 месяцев. Больше всего, видно, самое больное было. Потом тазобедренный сустав заболел. Я такой, как на клюшках хожу, такой после бега. Думаю, вот это интересно. Вот, походил как на клюшках 3 месяца. Потом другой тазобедренный заболел. Потом левое колено. Потом голеностоп. Потом следующий голеностоп. Потом позвоночник весь проболел. Потом сердце, даже мозги, глаза. Все переболело, короче. Все переболело, и потом сейчас вообще ничего не болит. 16 километров пробегаю, вообще как конь. Но я старею, понимаете, я не молодею. Все пролечилось, то есть это о чем говорит? О том, что организм самовосстанавливающаяся система, а не то, что там колодки стерлись, менять надо. Геморрой вылез, все, теперь надо только отстригать, да? Вот, это неправильно, все назад залезет, если правильно будешь как бы жить. А? Но мясо вообще лучше не кушать. Вообще лучше не кушать. Это не полезная пища для человека. Ну, это я вам зря сказал, конечно, преждевременная информация. Вы думаете, ну все, Олег Геннадьевич, я на лекцию больше ходить не буду. Это уже чересчур. В Узбекистане плов не есть. Это вы что вообще, как бы, Олег Геннадьевич, проклинаете, что ли? Плов, между прочим, можно и без мяса готовить. Вот такой вот. Ну, ладно. А молитвы ваши, это другая тема, то есть человек должен читать молитвы, которые в его вере находятся. И надо понять, что существуют молитвы, которые дают человеку, ну, удачу в жизни. Это примерно такие, это псалмы в православии или намаз, как бы азан в мусульманстве. Понимаете, это не молитва «Побеждаешь судьбу», это настрои, это позитивные настрои, поэтому они длинные, там много слов. Вот. Но молитвы, побеждающие судьбу, они короткие, и они действуют как стрела, которая летит вперед. Это молитвы, прославляющие Бога. Аль-хамду-лиля, 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 аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Это Богу хвала только уже у христиан. Аль-хамду-лиля – это Богу хвала у мусульман. Понимаете? Ну, то есть, вот эта молитва, побеждающая судьбу. Или Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Бог велик, Бог велик, Бог велик. Это молитва, побеждающая судьбу. Вот я вам включил такую молитву. Нет, нет, Олег Геннадьевич, это не надо. Почему? Потому что страшно же, судьба изменится. Я могу вам включить, если вы хотите. Я просто сейчас покажу вам, как это звучит. Показать? У меня есть эти молитвы все. Ну вот, например, такой вариант. Это звучание. Альхамдулиля. Это молитва, побеждающая судьбу. Это надо на четках читать. Красиво? Вот. Теперь вот, допустим, у христиан такие же молитвы.
Вот так примерно. Красиво? Или вот так, как я вам вчера показал, но вы испугались, потому что слишком сильно, наверное, побеждала вашу судьбу. А? Конечно, поэтому... Конечно, я же вам... Но это не все принимают, потому что от сердца, когда молитва идет сильно, люди пугаются. Потому что это сильное воздействие, понимаете? Вот попробуйте дома поставить, даже если вы мусульмане, скажете, ты что, где была вообще, что такое? Все испугаются сразу. Красиво? Сегодня полегче уже. Завтра вообще будет легко, я чувствую. Ладно, я не против, можно и так ставить, как вам нравится. Ваш вопрос, да?
Благодарю вас, Олег Геннадьевич. Такое счастье видеть вас.
Взаимно тоже. Вот смотрю на вас и испытываю счастье. Спасибо вам большое. У вас все классно, мне я вижу, да? Замужем, нет?
Замужем, да.
Видите, уже все, опоздали все остальные, да? Так, хорошо.
И хотела еще передать большой привет от моего супруга. Угу. Мы приезжали в 2014 году на фестиваль «Благость».
Все остальные тоже должны приехать хотя бы раз в жизни.
Очень-очень рекомендую от всего сердца всем. Достаточно много хожу, занимаюсь йогой, вегетарианка, но очень часто болит голова.
А это уже, понимаете, вот это не динамическое напряжение, а статическое. Йогу надо делать долго. Вот если вы будете делать такое упражнение, то есть ножки кверху, называется поза свечи, и доведете его до 20 минут, до свидания, головная боль. После этого надо обязательно достаточно долго вот делать такие упражнения. Вверх-вниз, это шея, и вот так. 20 минут. Поза свечи сразу не получится. У вас на шестой минуте начнется очень тяжелое состояние. То есть вы постепенно двигаетесь вперед. Через месяца четыре, когда вы сможете делать минут 12-13, вы увидите, как прямо вот что-то пробьется, и вам легче в голове станет. А если будете делать 18 минут, вообще забудете, что такое головная боль. Это статическая нагрузка, это не динамическая. Динамическая нагрузка вам нужна была для по-женски, вы там победили все болезни, вот там у вас были проблемы, а статическая у вас в голове. И это не только головная боль, а нарушение сна еще во второй половине ночи, это тоже отсюда идет. Мужчина сзади. Да, вот ваш вопрос. Мужчина сзади, вот девушка, вон сзади, мужчина. Сзади, совсем сзади.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, рад вас очень видеть.
Взаимно.
Я хотел спросить, как вы говорите, я раньше занимался спортом, ну и сейчас занимаюсь, всегда был активным, но последние, так скажем, 7 лет хроническая усталость, бывает лень, такие моменты.
Понимаете, вы сейчас по судьбе атакованы энергией солнца, вы перегреты. Поэтому вам надо перегрев, когда у человека, ему нужно делать статические упражнения и пост на воде. Плюс контакт с водой, бассейн, плюс больше зелени, больше сырой пищи. И постепенно, через 2-3 месяца, вы начнете чувствовать улучшение. Потому что вот эта энергия солнца, она скапливается медленно у человека внутри. И она выражается в виде разбитости, усталости, вялости, болевого бессилия, эмоциональности, гневливости.
воспалительных процессов в организме, волевой импульс становится очень слабым, это признак перегрузки энергии Солнца. Лечение: неподвижное положение тела, пост на воде, вода в целом. И можно также лечиться с помощью энергии деревьев, можно вставать к деревьям спиной, особенно к толстым деревьям таким. Лиственные будут давать спокойствие, а хвойные тонус, силу будут давать. Ну, то есть лечение деревьями, лечение водой, баня хорошо подходит. Сначала холодная, потом горячая, потом опять холодная. Заканчивать холодным всегда. Вот, все, сырая пища, зелень, все это вам поможет вылечиться. Бег вам не поможет.
Спасибо большое. Еще один можно вопрос по лекции?
Да.
Вчера была лекция, вы сказали очень хорошую вещь по поводу того, что продвижение по карьере, продвижение по работе, по социальному статусу дает ответственность. И мне это очень неприятно.
Можно я вам кое-что скажу? У вас хорошие вертикальные связи. У вас природное, очень глубокое уважение к старшим, поэтому вы можете достигать вверх, идти вверх. Но у вас плохие горизонтальные связи, вам тяжело дружить, и поэтому ваша деятельность, она тормозит с точки зрения продвижения, допустим. Если это продажа, то тяжело продается там и так далее. То есть, потому что горизонтальные связи с друзьями, с соратниками не хватает контакта, и у вас чуть-чуть лучше, но тоже проседает контакт с младшими. То есть вы как бы сострадания не хватает, понимания, что они имеют право на ошибку, потому что они младше тоже не хватает. То есть самые лучшие у вас вертикальные связи на втором месте с младшими и хуже всего горизонтальные связи.
Да, спасибо большое. Но я имел в виду чуть-чуть другое еще, в том плане, что по факту проявление ответственности, проявление любви, оно по факту жизни, оно не происходит, по крайней мере, не дает рост в карьере. А, допустим, дают такие методы, например, не совсем красивые методы, не совсем правильные методы.
Хорошо. Я понял. Супер, спасибо вам. Я понял. Хороший вопрос. Это хорошая тема, но она больше, конечно, для бизнес-семинаров. У меня есть бизнес-семинары в Москве и в Питере. Я расскажу вам это, и раз это вас волнует, я вам расскажу эту тему. Смотрите, то есть у человека есть благочестие, это то, что само дает ему удачу и держится всю жизнь. А есть сила. Сила – это тоже такое же благочестие, но просто это благочестие, которое ты берешь в руки как бы и начинаешь им давить на что-то. Ну, то есть, следует знать, что когда ты просто живешь правильно, то тебе по жизни, по судьбе, в свое время приходит то, что потом остается с тобой навсегда. Есть еще второй вариант, когда ты силой забираешь то, что ты хочешь получить. Такое тоже возможно. Силой, хитростью или с помощью... Есть разные виды сил. Например, связи – это тоже сила. И есть волевая сила, есть физическая сила. То есть, когда человек силой что-то завоевывает в жизни, то судьба действует таким образом. Он может силой держать у себя то, что он завоевал, только до тех пор, пока не наступает плохой период жизни, связанный с этим. Плохой период наступает, все обваливается и все. И вы можете просто взять и проследить за теми людьми, которые так действуют. Они могут так жить на каком-то промежутке времени, а потом все заканчивается или потерями, или тюрьмой, или что у них забирают и так далее. Понимаете? Ну, то есть, в целом, как бы, что касается силы, то нет такого, чтобы это сильно возбранялось. Понимаете? То есть, если человек сильный, он может силой как бы добиваться своего. Но если эта сила калечит других, ты, несомненно, за это будешь очень серьезно отвечать. В целом, сила – это всегда хорошо, но если это на костях других, то ты никогда не получишь конечного результата хорошего. Но если человек силой своей внутренней добивается чего-то, он должен потом добрыми делами нейтрализовать это все, или он все теряет. Ну, то есть, другими словами, можно получить все, потому что ты хороший человек, а можно этого добиваться как-то. Ну, тогда попробуй столько добрых дел потом сделать, чтобы это у себя удержать. Что касается взяток там и так далее и всего прочего, то это называется обман. И когда человек обманывает, он в любом случае теряет все. Или если он не теряет, будет еще хуже. Потому что если человек все-таки может силой удержать до конца жизни все, что он обманным путем накопил, дальше в ад надолго. Ну, то есть, если ты обобрал всех вокруг, значит, судьба потом отберет тебя. Но, скорее всего, все заканчивается раньше. То есть, мой опыт показывает, что 10 лет – это максимум, сколько человек может обманом или жестокой силой убирать, удержать у себя власть и богатство, если он не делает добрых дел. Если он делает добрые дела, эти сроки отодвигаются. Но если в целом как бы его стиль такой, то это однозначно заканчивается печально. Всегда и у всех. Ну, понимаете, даже тот момент, что вот, допустим, для чего нужна власть, для чего нужно богатство, для чего нужны деньги. Счастье человек получает только от любви. Если, допустим, ты всех подминаешь под себя, ты как бы всех там жестишь со всеми, подкупаешь там и так далее. Где любовь-то? Где счастье? Чего ты такой жизни хочешь? Чего ты получаешь в конечном счете? Что ты как бы пальцы веером и все, а что, ну где, как бы, что? Я часто мимо бизнес-класса прохожу, когда в самолете, знаете, иногда такие, ну не всегда, конечно, но иногда бывает такой, сидит. Ива, проходите мимо. Ну знаете, ну как бы, я же вижу людей внутри. Я этим не вдохновляюсь. Мне вот лично этого не надо. Вот такого, понимаете, потому что человек ничего не приобрел, он только потерял. Он потерял близких, которые смотрят в его кошелек, а не в его сердце. Потерял друзей, потому что настоящие друзья отвалились, а подхалимы пришли. Ну, то есть нету жизни-то, ничего хорошего. Это глупо так вообще, глупо вот именно так добиваться счастья себе. Но вы скажете, ну у нас такая среда, такое общество, что по-другому никак. Я с этим не соглашусь. У меня есть мои знакомые, очень серьезные люди, высокопоставленные даже люди, даже на уровне правительства. Ну не буду говорить, кто конкретно. Они учатся жить правильной жизнью, испытывают счастье, имеют друзей, деньги направляют на добрые дела и чувствуют себя супер. Понимаете? И самое лучшее с ними остается рядом, а самое дерьмо отваливается само. Понимаете? То есть культура быть успешным и богатым тоже существует. И то, и другое есть. Можно вот так и в дерьме, а можно вот так и не в дерьме. Выбирай сам. Понимаете? Ну, то есть, но силой завоевать все можно. Я также могу сказать еще кое-что. Я тоже это изучал и пробовал на своей практике жизни. Если, допустим, кто-то, а такое было, силой пытается меня куда-то засадить или оклеветать. Ну, понимаете, когда человек известный, то всегда находятся те, которые как бы, ну, действуют вот так. То у меня, я вам сейчас научу, все очень просто. Если вы это будете делать, вы получите этот результат. То есть вы в неподвижное положение тела, позу алмаза, допустим, начинаете слушать тех, кто молится, молиться вместе с ними, входите в это молитвенное пространство и находитесь в нем до тех пор, пока страх вот этого насилия в вашем сердце не пропадает. Вот вы чувствуете, что вам уже не страшно, вы не чувствуете напряга от того, что с вами хотят сделать, да? Легкость, спокойствие в сердце, но насилие-то идет, оно никуда не делось. Это значит, что ваша сила внутренняя стала сильнее силы агрессии. То есть сила агрессии – это не то, что тебе положено по судьбе. Это просто желание человека. Он хочет своим желанием тебя сломать. Ты просто неподвижное положение тела, молитва. И дальше, когда ты стал сильнее его желания, то дальше есть два варианта. Первый вариант – попробуйте простить этого человека и с любовью думать о нем какое-то время. И если вы видите, что он как бы до него дошло, не надо беспокоиться, он передумает. Вы почувствовали, давления уже нету. Если давление продолжается, несмотря на ваши добрые мысли, прощение, сострадание к этому человеку, то дальше делается следующее. Вы просто Богу в сердце говорите: а теперь
пускай вся его сила пойдет против него самого. И вот так оно и будет. Чем больше человек будет усилий прилагать к тому, чтобы вас разрушить, тем больше он будет разрушен сам. И у меня есть пример даже такой, ну я не буду свои примеры рассказывать, у меня есть пример, одни мои знакомые в Питере, у них фирма была своя, и просто пришли как бы к ним старшие и сказали, если не отдашь, значит посадим. Муж с женой работали. Они начали вот делать то, что я сейчас сказал, и сели эти люди сами. Причем у них не было влияния такого, чтобы их посадить. Они просто сели, потому что пришло время. Понимаете, и до сих пор отдыхают, думают о жизни, изучают, как правильно жить и так далее. Понимаете? Ну, то есть на каждую силу есть другая сила всегда. Не надо думать, что это вот такое беспредельное, как бы с этим ничего не сделаешь. Надо просто уметь учиться, как бы влиять на свою судьбу. И ответьте. Ну, в целом, как бы мы общество не изменим, есть всякие тенденции и всякие глупости. В целом, если вы скажете, а что такое, почему, Олег Геннадьевич, люди обманывают, взятки берут, и почему они имеют высокое положение в обществе? Я объясню. Если кто-то имеет высокое положение в обществе, это всегда означает только добрые дела, которые человек делал в прошлом. Эти добрые дела дают человеку власть, силу и влияние. Поэтому всегда тех, которые имеют это, надо уважать. Понимаете? Потому что человеку Бог просто так ничего не дает. Если человеку дали, значит ты его уважай, потому что он Богом поставлен. То, что я вчера говорил. А как он этим пользуется? Это его проблемы. Бог с ним разберется, не волнуйтесь так, что мало не покажется. Поэтому, когда человек имеет много, у него два варианта. Или сильно долго в рай, или сильно надолго в ад. Понимаете? То есть очень высокая ответственность перед многими людьми. Или ты всем пользу приносишь, и тогда надолго в рай, или всем вред, тогда надолго в ад. Поэтому как бы выбирай, что тебе больше понравится. Правильно. Все равно уважать надо. Бог поставил человека над тобой, уважай, иначе хуже будет только. Вы поняли, о чем я сказал для вас? Что мы иногда между слов что-то разговариваем друг с другом. У вас была просто в жизни проблема, вы не сдали определенный экзамен в отношениях со старшими. И я вам просто советую так не делать, потому что можно вообще всю свою жизнь искалечить. Ваш вопрос? Да? Наладить режим дня? Вставать пораньше? Вот смотрите же, дорогие мои женщины, которые сильно слушают мои лекции и сильно вдохновлены ими. Пожалуйста, меньше 7-8 часов спать нельзя. Запомнили? Если вы попытаетесь это делать, вы разрушите свое женское здоровье. Не будьте фанатиками. Для того, чтобы рано вставать, надо рано ложиться. Понимаете, принцип такой, не легла рано. Вот я, допустим, вчера лег 11:30, встал 6:30. Сегодня. Почему? 7 часов надо спать. Почему так поздно лег? Потому что любовь. Вы меня придушили немножко на часик, на другой. С вопросами. Вот. Если уже без шуток, да, то женщина может это сделать только с помощью подружки, которая сидит рядом. Надо звонить друг другу, говорить, моя хорошая, сегодня встаем пораньше и ложимся. И только так, больше никак невозможно сделать. Невозможно просто. Женщина сама не встанет, это невозможно. Одна женщина включила вместо будильника, поставила мою лекцию про режим дня. И лекция, ну, где-то на полчаса где-то слушала, потом вставала. Можно, есть разные методы, можно 10 раз повторить вслух молитву. Когда человек повторяет вслух молитву, включается разум, а именно разум управляет самоконтролем. Ну, то есть человек повторяет
Альхамдулилля, альхамдулилля, альхам. 10 на 10 раз где-то уже может встать. Ну, легко встать. Попробуйте. Или я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. На 10 раз уже все, бодрячок. Но очень трудно вслух сказать что-то, когда человек лежит. Но если он начал это делать, то он может встать потом. Также следует знать, что если обожралась на ночь, как бы тортом, то встать не сможешь все равно. Есть такой анекдот. Человек достает торт такой вечером, уже поздно. И он послушал лекцию по режиму дня, мой такой сидит, думает. Ну, Олег Геннадьевич уже, наверное, спит, уже можно. Ест торт. Анекдот. Ладно. Да? Ваш вопрос? О, уже время. Ой, мои хорошие, последний вопрос. Мы уже должны закончить.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я тоже занимаюсь йогой уже давно. Но я когда вот 2-3 года назад начала болеть, у меня все начало болеть. Скажите, пожалуйста, когда у меня вот это все болезнь проявляется,
вы слишком быстро бегаете. Надо бегать спокойно и радостно. Вы просто изматываете организм и не лечите его, а калечите. Нужно бежать радостно, спокойно. Одной ногой писать, другой зачеркивать. Так девушки должны бегать. Раз, два, всем улыбаться. Вот так. Все. Вот так надо бегать. Понятно? И тогда будет побаливать, ныть все, и потом вылечиваться. Неправильная практика дает неправильный результат. У вас силы воли много, как врубило. Промчался он звездой горящей. Погиб, охваченный огнем. Такого не надо. Ладно, все сели. Ну, какую? Азан будем включать или вторую? Нормально? Мне тоже нравится очень. Это суфийский зикр такой, очень крутой. Я такие лет, первый раз я такой встретил. Очень хорошо поют они прям. Молитвенное настроение такое глубокое.